Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, поиграем, Сережа.
Восемь часов 38 минут, вторник, 10 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы. Что там после 35 с мозгом, скажи мне? Ты меня расстроила совершенно. Но это потому, что тебе больше 35, знаешь, мне 15. Скажи мне, ну что?
Тут написано в аргументах и фактах, что мозг – инородный объект для иммунной системы организма.
Инородный.
Это они у Червонской, мне кажется, подчерпнули. Это она рассказывает в своих этих... Черниговской.
Черниговская
же известная такая наша дама, которая все про мозг рассказывает.
Мадам Блаватская современности. Да. Черниговская – это мадам Блаватская современности.
Ну, у нее вроде бы там без, да, без экзотики.
Да, конечно, господи, как послушаешь так это. Да? Ну, конечно, кошмар какой-то.
Мы так Савельева любим с вами,
Да, Савельева любим, и все, больше никого не любим. Скажи мне, значит, с мозгом что? Мозг – это жир, вот в чем дело.
Да.
Когда ты худеешь, мне кажется, мозг...
В первую очередь, конечно.
Остаются только те органы, когда ты худеешь, которые, значит, не связаны... Что уменьшается при похудании? Я быстро тебе расскажу. Значит, поскольку при похудании количество тканей в организме уменьшается радикальным образом, на самом деле, ну, ты весила, например, 120, а стало 60. Ну, я просто привожу пример.
Да.
Стало 60. Сейчас количество тканей, вообще тканей, объем твой, уменьшился вдвое. Это правильно я рассуждаю?
Ну, да, да, правильно.
Кто-то положил на клавиатуру какой-то кирпич, наверное, у нас пищать стал. Ну, так вот, слушай, у тебя меньше вдвое. Значит, у тебя кровеносная сеть тоже стала меньше вдвое. Я правильно рассуждаю?
Наверное, да.
Не наверное, а точно. Давай прекратим эти наверное.
Ну да.
У тебя кровеносная сеть стала в два раза меньше. Она стала наполняться в два раза меньшим количеством жидкости. У тебя количество жидкости...
Почему? А можно сказать, что в два раза быстрее и...
Нет,
быстрее.
Нет. Количество жидкости тоже. Она же кровь, она обеспечивает эту ткань, эту. Если надо обеспечить вдвое меньше ткани, соответственно, жидкости будет вдвое меньше. Нафига организму держать все это барахло про запас, правильно? Значит, должно быть влияние. Это первое. Да? То есть, меньше жидкости, меньше крови, меньше плазмы, меньше всего. Понятно, да, становится? Соответственно, должны страдать кровенаполняющиеся органы. Да не поняла про что?
Не поняла.
Она поняла?
Да.
Ну, конечно. То есть, они не наполняются кровью, потому что ее мало. Маленькое наполнение такое, маленькое, как колпачок от шариковой ручки Бик. Колпачок от шариковой ручки Бик, видела?
Видела. Я более скажу. Вы видели колпачки, которые на гелевые ручки одевают, чтобы они на этапе магазина?
Вот такая штучка становится, когда похудеешь. Ну, естественно, что ты худой, все. Потом дальше. Вторая фигня, которая страдает, когда ты похудеешь, это мозг. Мозг состоит из жира. Это жир. Ну и жир, естественно, задействуется, когда ты это самое... Для производства кетоновых тел, когда ты переходишь на кетоноз. Ну, то есть у тебя нет гликогена больше, понятно, да? Печень начинает вырабатывать гликоген сама. Откуда? Из белков и из жиров, из жирных кислот, которые и так далее, растворяет, собственно, мозг. Таким образом, у тебя внизу у тебя штучка, похожая на колпачок от шариковой ручки Бик, а наверху у тебя грохот между ушами, потому что усохший мозг, он начинает там телепаться и маленечко так звуки издавать. Так вот помотаешь головой, когда ты похудел, помотаешь головой, и там что-то шмяк-шмяк-шмяк-шмяк, ну, между черепной коробкой. Ты поняла или нет?
Да,
ну, все, вот так где-то дело. Да, я сел вчера на мотоцикл.
Да?
Хотел сказать, что люди... Надо сказать, что... Я понял, что право мотоциклистов на нарушение оспаривается теперь огромным количеством автомобилистов. То есть я вчера ехал, например, по Новорижскому тоннелю, и три машины меняли ряд, резко, резко ускоряясь, значит, внутри тоннеля. Шашечки, играли в шашечки.
Да, они просто право забыли.
Слаломом занимались. То есть у них там сплошная линия, которая приглашает мотоциклиста нарушать. Мотоциклист, естественно, едет либо прямо по сплошной, если она не очень скользкая, либо тудым-сюдым. Вот так мотоциклист едет, понятно? Но когда это же самое делает автомобилист, это, знаешь, это как бы, ну, оскорбительно выглядит, как если бы какой-то ковбой приехал, например, на ковбойские соревнования на корове и начал бы на корове скакать среди лошадей. Ну, все бы очень удивились. Вот примерно так же выглядят автомобилисты на своих коровах.
Ну, что же
это
делать?
Ужасно, а? Ну, это вызывает отвращение, не знаю. Ну, вот мы живем в отвращении, понятно, да? Мы смотрим на вас с отвращением, я говорю сейчас автомобилистам, которые нарушают правила. Это первое. Второе, я должен сейчас сказать некие вещи, которые заставят вас заподозрить во мне ксенофоба, но я, наоборот, ксенофил, я ксенофил. Значит, но эти товарищи, которые не смотрят в зеркала, и которые ездят на желтых машинках.
Это
вы видите, это такси? Вот таксисты, которые приезжие таксисты. И выдающиеся, конечно, безусловно, мы знаем, что Тамерлан, выдающийся человек, что у них много ученых было в Узбекистане, мы знаем, это великая нация, абсолютно. Но в момент, когда они садятся в такси, если в хорошем смысле абсолютно, они забывают маленькую деталь, зеркало. Они в него не смотрят. Поэтому таксисты делают странные вещи для мотоциклиста. То есть мы, мотоциклисты, думаем, что таксисты чуть-чуть странные. Они не смотрят никогда в зеркало, и поэтому вдруг перед тобой начинают перестраиваться влево. Почему? Зачем? Как? Что это в нем в голову приходит? Ну, когда у них блуждающее состояние такое. Ну, одним словом, я думаю, они нас будут убивать месяца два. Сколько-то убьют, потом, может быть, привыкнут, не знаю. А?
Да.
Может быть, привыкнут. Я стараюсь потише ездить. Потише. Либо сразу побыстрее. То есть, либо ты уходишь сразу вперед и почесал, и никого. То есть, дорога твоя, и ты один. Либо аккуратненько, в пробочке, так сказать. Аккуратненько где-то, так сказать, может быть. Понимаешь?
Да.
Где-то и зацепить, не будем говорить слово встречное, но так вот где-то. Аккуратненько, тихонечко. Они думают, что зеркало на машине для женщин. Для женщин. Мужчина зачем станет смотреть в зеркало, подумай. А? Вот это прекрасно. Как вы ОСАГО оформляли? А я не оформлял. У меня машина куплена, этот мотоцикл куплен в июне. Поэтому, по-моему, в июне. Ну, я так не знаю. Надо посмотреть для смеха. Кстати, а где у меня ОСАГО? Как это прикольно, надо посмотреть. А я, наверное... Наверное, в сейфе. А я так катаюсь, как додик вообще. С мыслью, что ОСАГО где-то рядом, а его нет. Наверное, в сейфе.
Вас хоть раз останавливали?
Какая прекрасная, да, один раз за всю жизнь. Я вожу мотоцикл с 98-го года, и за 20 лет меня один раз остановил очень симпатичный человек, такой пухленький, очень домашний такой пузырек, гаец, знаешь где, около дома правительства, там внизу. Дом правительства проехал и налево, чтобы на набережную. И он там стоит, красавчик, на 1200-м гусе, значит, мнется, трется, делать нечерто ему бедному. Я ему говорю, слушай, первый раз в жизни меня остановили. Можно сфоткаться с тобой или что-то? Ну, как-то так. Хорошо, ОСАГО можно сейчас не возить. Ах, можно не возить. ОСАГО, есть электронная база у гайцев, теперь можно не возить с собой. Ну, все, я не буду возить. А я и не буду возить. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Может быть, я его и потерял, но я думаю, что у меня до июня ОСАГО. С июня было новое. А может, нет. Надо проверить. Хорошо, давайте говорить про трагедию. Валет, посмотри. Валет надо класть. А, видишь, как вместо карточки страховку туда? Не знаю. Вы кладете страховку в валет? Первый раз слышу. Честно говорю. Я кладу всю эту фигню, я вам расскажу, куда. Не в валет, а в стокарт. Стокарт, вот софт. Для всякой ахинеи. У меня в стокарде лежит все. Ты в стокард кладешь?
А, я.
У меня, смотри, Метро, Спортмастер, Перекресток, Ригла, Би-Пи, М-Видео, Аптека в Павлове, Детский мир, Красное и Белое.
Бардачок, есть такое приложение?
Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Стокард. И все, и все, и все работает, и круто. Все чешет. Конечно, если они не хотят сканировать у тебя в некоторых местах, ты говоришь, тогда по номеру в... Я работаю в ДПС, ОСАГУ возить надо. Ну все, и буду возить тогда. Буду возить. Что мне трудно ОСАГУ возить, что ли? Господи помилуй. Я ее скручу в такую сигаретку маленькую такую и засуну под седло в этом самом, в мотоцикле. Засуну где-то там между аккумулятором и чем-нибудь. И пусть она там будет такой маленькой сигареткой. Если надо, развернем, почитаем. Господи помилуй. Ладно, погнали дальше. Эй, ребят, вы хотите говорить о Дерипаске, о трагедии страны? Или вы хотите все время развеселую какую-то разудалую программу? Если анекдоты про Чапаева, мотоциклы. Давайте серьезным делом займемся, а? «50 богатейших россиян. Гордость, соль от соли земли русской, гордость наша и надежда, лучшие из нас, потеряли 12 миллиардов долларов за вчерашний день благодаря Трампу».
Да.
Мало того, трагедия их, но я сейчас буду вам рассказывать, вот только не это самое. Останьтесь в живых, я прошу, к концу моей речи. 12 миллиардов, обвал фондового рынка. Привел к серьезному сокращению капитала богатейших людей, всех людей, всех. Совокупное состояние снизилось на 12 миллиардов, говорит Forbes. Лидером оказался Олег Дерипаска, состояние которого снизилось на 1,3 миллиарда долларов. Значит, секундочку. Также потерял 1,3 миллиарда долларов Владимир Потанин, которого, в отличие от Дерипаски, Минфин не отнес к числу олигархов, которые, ну, плохих. Оно, тем не менее, у него все рухнуло тоже. Нет, у всех рухнуло. А?
Да. Яндекс. На самом деле...
Все легло.
Не только у богатейших людей вчера был грустный день, но и у тех, которые просто...
Виксельберг потерял почти миллиард. Сулейман Керимов потерял около миллиарда долларов, я имею в виду. Ну, там, не знаю, допустим, какой-то Владимир Богданов, это какой-нибудь там, всего 47 миллионов долларов. Ну, видишь, как это легко ему и приятно. Вот. Значит, секундочку. Беспрецедентные санкции. Ну, одним словом, Леонид Михельсон потерял 755 миллионов долларов. Геннадий Тимченко 716 миллионов долларов. Владимир Лисин 578 миллионов долларов. Роман Абрамович 534 миллиона долларов. Вагит Аликперов 519 миллионов долларов. А дали бы нам накануне. Вот человек все равно их потерял. Лучше бы отдал мне. Вчера потерял-то.
Кто же знал-то?
Неделю назад. Позвонил бы мне. Роман Аркадьевич, например, сказал: Сереж, я через неделю, ну, если бы вот так вот видеть это все, понимаешь, Вангу там какую-нибудь, еще что-то, понимаешь? Сказал бы: Сереж, я через неделю потеряю 534 миллиона долларов. Знаешь, это самое, ну, хоть десятку возьми у меня, ну, я раздаю нормальным ребятам десятку, дай 10. Я же говорю: Ром, ну, может, 20, не надо 500, не надо 20, дай 20. Он говорит: ну, дай бери, Господи помилуй, у вас же там на даче канализацию чинят, тебе же надо сдать 90 тысяч, правильно? Ну, возьми 20 миллионов долларов. Я говорю: хорошо, я нормально все, а?
Да.
Я бы взял. Зачем? И мне Олег Перов чуть-чуть, Мордашов чуть-чуть, каждый бы дал чуть-чуть. Все равно им терять, Господи, зачем это? А сейчас впустую, понимаешь? США берет, например, на прицел российскую элиту. Вашингтон усилил давление на Москву с помощью санкций. Тра-та-та-та-та-та-та. Значит, я хочу понять, это закончилось или это продолжается? То есть, мой вопрос. Вот вчера отгремели санкции. Они оказались очень серьезными. Ну да, мы привыкли шутить над санкциями. Вчера было не шутливо, нет. И вам потом следующих несколько лет будет не шутливо. Я хочу всех предупредить, что вас всем будет тяжеловато, потому что мы же им всем теперь будем помогать. Дерипаске и всем остальным мы будем помогать. То есть скинемся. Понятно?
Да.
Мы скинемся. И вы скинетесь, вы, ваши деньги пойдут на то, чтобы им помочь. Сейчас объясню, почему. Не потому, что там им надо икру подавать к ужину, а потому, что у них системообразующие предприятия, в том числе градообразующие предприятия. Понимаете? И нам придется им помочь. Придется. Мы заложники их. Мы их заложники. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Ну, я думаю, на самом деле это только начало. Ну, вот так вот, если да. глобально, да, думать да. и говорить, то они начали, ну, действительно, с того, что нас немножко там подмешили, мы тут посмеялись, все, да. санкции ничего не значат там и так далее, да. И дальше они просто наращивают это давление. И что самое главное, мы действительно, никто из нас не знает, какая это стадия, начало или финал, да. Но я так да. думаю, мое мнение, что это только начало.
Начало.
Вот, потому начало. Что у них может быть масса рычагов любых, причем мы говорим о международном праве, наши вот, руководители говорят, что нарушается международное право. Да, я думаю, что
да не нет, стоит. Нет, нет, международное право, право к сожалению, я не знаю ни одного века, когда бы оно не нарушалось.
Ну, конечно, и да. здесь бесполезно на него ориентироваться и ожидать, что кто-то будет его соблюдать, потому что в отношении нас идет уже такая, ну, серьезный каток такой,
да.
понимаете,
нас да. просто укатывают. Нас сносят, и... да, нас сносят. Да, скажите, и, а хорошо, собственно... а чем кончится? Вот давайте, ну хорошо, и короче, мне хотелось бы понять, у них цель какая? То есть где их флажок на холме? Вот чего они хотят в конечном итоге?
Ну, честно
конце?
Говоря, я вижу два варианта, ну, мое мнение, да, первый вариант это, что мы... Сдадимся, да, и скажем,
сдадимся,
да,
это
мы
что правы, значит?
Все. Да. Ну, это значит, что мы вот скажем, мы не правы, виноваты, ну, там, ну, виноваты, ну, исправлюсь, ну, накажите там нас, и все.
Докуда, докуда, докуда? Вот. Нет, исправиться, докуда? Ну, где флажок на холме? То есть я всегда хочу, вот сказать, ну, конечность видеть, наблюдать. Ну,
да? Договорятся да. каким-то образом. Я не говорю там о возврате каких-то территорий там и да. так далее. Да, да, я думаю, что будет какая-то сделка, которую, вот, собственно, Трамп хотел заключить как с Путиным, когда пришел к власти. Да. Да, он говорил, я заключу с ним сделку. Может быть, будет какая-то сделка. Второй да. вариант, если сделки не будет, то это, ну, я думаю, что это какой-то такой же совсем фатальный военный вариант. Просто будет конфликт, вот, да. который будет разрешаться в военном там поле. Вот два варианта, других я не вижу.
Спасибо, спасибо. Я хочу, ну, санкции, да? Настя, когда я тебя душу, я бы прыгнул тебя душить с утра. Ну, почему-нибудь, ну, у меня теперь диван есть. Я бы завалил Настю на диван, стал бы душить. Я бы какие-то слова приговаривал. Ну, я приговаривал бы слова.
Да.
Я бы тебе говорил, сволочь ты, Настя. А дальше? Я бы
я
приговаривал
такая,
бы.
Это провокация,
нет,
это
а я бы приговаривал. Я бы
вы
приговаривал.
Поняли.
Да, да, да. Это, да.
Это не то, что...
это
я
не
тебе
то...
сейчас все объясню.
Это не то, что ты думал, да. Абсолютно. Значит, это совсем не то, что ты подумал. Значит, смотри, я бы душил и приговаривал. Я бы приговаривал. А что бы я приговаривал-то? Ведь надо же понимать, чего я приговариваю. Например, я говорил, пожалуйста, больше никогда не бери мою чашку. Ну, значит, это конечное требование. Не бери чашку, не буду душить. Понятно, да?
Да.
Какое-то конечное требование нужно понять. И все, и все. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей.
Да, как далеко пойдут санкции и где, что там в конце с этим?
Сергей, знаете, а вот вчерашняя статья Суркова, по-моему, она очень хорошо...
Я хорошо, да, мы к ней вернемся. Я вас спрошу все-таки
да,
про санкции.
Да, я просто что хочу сказать. Да. Вы знаете... Ну, вот сейчас это, условно, впервые, когда это коснулось денег конкретных людей. Это
да.
уже больно.
Больно.
Это уже больно.
Больно.
Вот.
Но и они должны сделать что? Вот что должен сделать Дерипаска? Он получил сигнал, да? Это же информация? Он получил информацию. Мы, господин Олег Владимирович, мы у вас забрали 1,3 миллиарда долларов. И дальше мы вас будем корячить, как какое-нибудь насекомое на огне. Значит, Олег Владимирович, вы должны сделать вывод и сделать что? Вот что должен сделать Дерипаска? Напасть на Путина, что он должен сделать, не знаю.
Ну как, наверное...
Нет, по их замыслу. Смысл-то какой?
По смысл-то их замыслу. Какой? По их замыслу. То есть Дерипаска берет их Сильберга за руку.
Вдвоем. Они подкрадываются, подкрадываются, да.
К Абрамовичу. Дальше всем кагалам они садятся в длинную машину, едут, к, там, не знаю, к Сильбергу.
Да.
Потом к этому. Ну,
да.
я... Не важно.
Нет, давай, не нападают на Путина. Нападают на Путина.
Все. И все, значит, поехали.
А наоборот, какие-нибудь геройские люди, наоборот, в этот момент их отбивают. Какой-нибудь Володин там, не знаю.
Ну, не важно. И вот вся эта, весь кагал,
да.
включая Тимченко условно.
Да.
Значит, они едут к Дмитрию Анатольевичу.
Дмитрий Анатольевич.
Ну, потому что нельзя же попасть напрямую к Владимиру Владимировичу вот так вот.
Просто. Ну, Дмитрий
Анатольевич.
Не знаю.
Дмитрий Анатольевич, слушай, вот смотри, мы тут все собрались,
пошли у нас бить
проблемы, да. Пошли к Владимиру Владимировичу, будем разговаривать.
Да.
Я думаю, что это мысль у наших американских партнеров вот такая вот.
Да.
И что, значит, они придут, скажут, Владимир Владимирович, ну мы тут деньги теряем, может, что-нибудь изменим где-нибудь, может, где-нибудь что-нибудь так вот. И я думаю, что такая мысль у них. И так это все можно живо представить.
Да, это правда. Значит, я хочу понять, хорошо, а Америка дает информацию Дерипаске, чтобы он сделал что? Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте, Сергей, Настя, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
А, смотрите, они все-таки хотят их повиновать себе,
да.
Но Америка сейчас ведет себя как раненый зверь, на мой взгляд.
Что
потому это? Что, потому что Китай начал торговать, если вы заметили, нефть и покупать за юань.
Да.
Вот. И Америка в этом году на 500 миллиардов должна продать своих долговых обязательств, которые, как мы видим, с такой доходностью никому не нужны. Идет борьба за доллар, на мой взгляд.
Да. И Америка раненый зверь.
Да, и она на грани фола действует. Сейчас вот я смотрю по новостям, не только по нашим.
Да.
Я смотрю как бы и западные телеканалы. Они просто как... Весь он начинает с посудной лавки. И что наделает Трамп, хотя про него... Как бы там,
надо будет обдумать. Надо будет обдумать ваши слова. И, кстати говоря, надеюсь, нас слышит Дерипаска, который тоже теперь поймет, что Америка раненый зверь, и Дерипаске станет легче на душе, правда же? Америка ведет себя как раненый зверь.
А он нет.
Дерипаска не знал об этом. Сидит, плачет где-то в кусточке. Олег, вставай, все, хватит. Америка раненый зверь. Олег, все нормально. Поехали, в движение.
Подъем.
Ну нормально же все, правильно? Он должен воспрять и сказать: ха-ха-ха, раненый зверь, ха-ха-ха, скажет Олег. Ну, вот прекрасно. Хорошо, давайте, значит, посмотрим, что у нас. Новая Рига очень плохо въезжает, вообще весь сектор северо-запад отвратительный. Там между Шереметьевыми не хочет ехать тоже Ленинградка, потом в Химках стоит, потом стоит 3-4 аварии на Ленинградке до Сокола, 4 аварии. Очень плохо. Ну и что еще? Стоит очень сильно Можайка, ребят, перед третьим транспортом. До третьего транспортного практически стоит Можайка, начиная от Рублевки. Очень тяжелая. И Ярославка стоит перед Енисейской, как ей положено. Надо сказать, что Нижегородка отвратительная, а в текстильщиках чуть меньше пробка, хотя там, чем вчера, например. Но хотя там по-прежнему какие-то работы. Ой, черт, новости!
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранья дров Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 10 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Настя,
я хочу понять, облако токсичности меня интересует. Облако токсичности, что будет происходить с русской экономикой дальше? Ну, в смысле, ты знаешь, что у нас рубль упал, биржа упала, там и все такое, но это как бы ничего особенного, ну, упало и упало, что, ну, в смысле, мы сегодня проснулись, солнце светит. Вот я говорю, проблема в том, почему мы не принимаем, даже очень быстрые изменения, даже очень быстрые изменения, мы воспринимаем как бы это сказать, мы их не воспринимаем, не хотим воспринимать, ввиду того, что они происходят, тем не менее, не мгновенно, да? Ты вчера ложишься спать,
да.
На Россию опустилось облако токсичности какой-то, да? Сказать, там, экономической. Ты просыпаешься, солнышко, Господи помилуй, а? Девки красивые, все хорошие.
Ну, это если у тебя ничего
машина
нет.
Заводится, да. Мотоцикл заводится, слышишь, мать? Я сегодня выкатывал его из двора на руках. Я выкатываю мотоцикл из двора на руках. Можешь себе представить? На меня смотрят, все у виска крутят. Таджики идут, таджики идут с какими-то корытами, у них такие корыта оцинкованные, на колясочке, ну, когда мусор возят. И это корыто грохочет так, что там просто, так сказать, там святых выноси. Страшно грохочет. Ну, больше ХХСа. Ну вот, значит, как будто в колокола лупят. А я при этом веду навстречу им на руках мотоцикл. Почему? Я боюсь, что если я заведу, то это может травмировать кого-то во дворе каким-то звуком и так далее. Я настолько, настолько деликатное существо, я говорю о себе сейчас в этот момент, если позволишь. Значит, насколько я деликатный, образованный и заботливый человек, заботливый. Понимаешь? Я такой раз тихонечко, иду. И уже мне сторож, который там, скажем, ворота открывает у нас во дворе, слышишь, у нас человек сидит специально. Вот. Он такой мне машет, да заводи ты уже, господи. И мне такой... Сереж, ну все, ну хватит кривляться. Он говорит, я говорю, нет, я выведу его на улицу, и только там я прорежу просторы города. Все. Понимаешь, какой я молодец.
Да.
Я говорю, что город живет так же.
По городу так же можно.
И где чертово облако токсичности? Первые последствия не заставили себя ожидать. Остановлены торги бумагами ИН+, Русал предупредила о дефолтах. Реново сокращает долю в иностранных дочках до уровня ниже 50%. Ну, ты знаешь, потому что если 50 и более, то там правило 50%, с ними запрещено контачить. Американцы запретили. Значит, но проблема-то не в том, что 50, а будет 45. Какая тебе разница? Вот ты, например, западный бизнесмен, да, и тебе говорят, вы знаете, у них было 50%, стало 45%. Я все равно стрематься буду. Зачем? Зачем мне нужно? Зачем мне гемор этот, правильно?
Да.
Значит, от них все бегут, как от прокаженных. В мире. Хорошо. Правило 50%. Объясню, что это значит. В пятницу США ввели блокирующие санкции против 7 российских миллиардеров 12 их компаний. Но на самом деле по санкции попало, я читаю по РБК, гораздо больше структур. По правилу 50% американские санкции автоматически распространяются на все компании, которых физическим или юридическим лицам из санкционного списка принадлежит хотя бы 50%. Активы всех таких фирм подлежат заморозке в американской юрисдикции. Гражданам и компаниям США запрещено совершать с ними какие-либо сделки. Обязанность проверять, не попадает ли контрагент автоматом под санкции, лежит на самом бизнесе. Поэтому я буду стрематься. Если мне скажут, здесь Виксельберга всего 45%. Я скажу, да, может, там еще закамуфлированы какие-нибудь есть 5%. Понимаешь, да?
Да.
Ну их нафиг. Ну что, в мире не осталось людей, что ли, кроме Виксельберга? Зачем он мне нужен? Правильно?
Да.
7 миллиардов идиотов населяют эту планету, я обязательно должен обделаться контрактом с Виксельбергом. Зачем это нужно? Правильно? Соответственно, именно поэтому группа Ренова Виктора Виксельберга планирует в ближайшие дни сократить долю в швейцарском производстве насосов ниже 50 и так далее, и так далее. Будут всюду снижать. Но я думаю, что эффекта это не даст. Эффекта это не даст. Кроме этого, продавать активы детям больше нет смысла. Игорь Ротенберг стал 4-м членом семейства Ротенбергов, я читаю по РБК, попавшим в список после своего отца Аркадия, дяди Бориса и двоюродного брата Романа. В этом же списке есть и другие братья Фурсенко. Сергей Фурсенко внесен в санкционный список как член совета директоров «Газпромнефти», бывший глава Российского футбольного союза. Игорь, так, ну и дальше вся эта история. Личные самолеты под угрозой. Санкции проявляются самым причудливым образом. Например, американская компания Gulfstream перестала выполнять договорные обязательства, прекратив полеты моего самолета, купленного у нее же за немалые деньги. Признавался некоторое время назад Геннадий Тимченко, который одним из первых попал в список. Агаларов, кстати говоря, знаешь, что Агаларов вынужден был выкупить сейчас за личные средства свой самолет, потому что банк, в котором он был заложен, так сказать, там, ну, кредит был, заявил, что он арестует его самолет, если тот не выплатит немедленно. То есть никаких кредитов Агаларову, который не в списке нигде.
Да.
Просто он русский бизнесмен, Агаларов. Он оперирует здесь, в России, в качестве бизнесмена. Ну, знаешь, Крокус, вот это все.
Да.
Значит, ему сказали, что раз вы из России, товарищ, вы должны выкупить свой самолет, или мы его сейчас арестуем. А почему? Да просто так. Просто так. И он выкупил. 20 миллионов долларов заплатил, как говорится, из своих личных денег. По данным Private Jet Fan, попавший под санкции в пятницу Сулейман Керимов владеет двумя самолетами Boeing 737-7BJ и 737-8LX. Значит, тоже проблемы. Олег Дерипаска использует бизнес-джет Gulfstream 550. Gulfstream такие пузатенькие, знаешь. Не пузатенькие?
Так,
сарделечки, да. Такие. Gulfstream такие сарделечки. Летал на Gulfstream'ах? Нет? Я просто сейчас буду щеголять своим знакомством с олигархами. Но, между прочим, мне скоро придется стыдиться этого и говорить, что нет. Нет, ну, хорошо, товарищи, мои олигархи все уже померли. Или обеднели. Часть померла, часть обеднела. Так что все в порядке, у меня алиби. Владимир Богданов из Сургутнефтегаза летает на Gulfstream 4SP. Значит, и так далее. Американские компании обязаны прекратить их обслуживание. Ку-ку. Ты поняла, что?
Да, поняла. Ну и что, у нас мы сами не можем.
Но они сами не могут их обслуживать. Как они их будут обслуживать? Не знаю. Здрасте, там в двигатель кто-нибудь положит ключ на 13. Можете представить? Хотя в самолете нет ни одного болта на 13. Знала об этом?
Нет.
Нет.
А почему?
Ну, запрещено. Ну, потому
суеверие?
Что... Абсолютно. Суеверие. Авиация — это
мама
и есть
дорогая.
Суеверие, квинтэссенция суеверия. Авиация — квинтэссенция суеверия. Ни одного ключа на 13 нет в самолете. Ни одного болта, ни одной гайки на 13, чтобы ты знала. Просто поверь мне, believe me. Есть на 10, есть на 12. Все. Понятно? Есть потом на 17.
Водают.
Да, что хочешь. Но на 13 нет! Конечно, конечно. Другие миллиардеры, согласно Private Jet, так и так далее. Значит, их перестанут обслуживать. Их перестанут обслуживать. Кроме этого, новое измерение рисков. Так называемые вторичные санкции. Теперь законодательство США прямо говорит бизнесу из любых стран мира. Дальнейшее сотрудничество с российскими Special Designated Nationals and Blocked Persons нежелательно. То есть любая китайская компания не имеет значения. Если она работает с этими людьми и с любыми их компаниями, и с любыми компаниями, где они аффилированы, любой, кто с ними работает, может быть блокирован в Америке, все его активы, запрет на корреспондентские счета в США, никаких переводов в долларах и так далее.
Ну и что, есть ли мир без США? У меня вопрос.
Мир без США.
Ну, в смысле, они что, с Тегераном, да, как мы говорили?
С Тегераном могут сотрудничать, с Северной Кореей. То есть есть страны, которые живут без США. Это Иран, да. Ну, в значительной степени. Иран, да, может жить без США. Потом без США живет Северная Корея.
Куба.
Без США нет, Куба ну, нет. Куба уже не живет без США. Все, уже Куба нет. Ну, там в Кубе можно что-то на Кубе что-то делать, наверное, но вряд ли. И Венесуэла, наверное, но вряд ли. Потому что Венесуэла, ну, только если какие-то правительственные организации. То есть мир как бы сужается сразу. Из-за риска, да, ну, и так далее. Вторичные санкции. Что такое вторичные санкции? Категория значимости транзакций и содействия очень широкие. Например, если предоставляют валюту, если предоставляют финансовые инструменты, если предоставляют ценные бумаги, любую передачу ценностей, а также любую услугу этим людям или их компаниям, США по закону будет репрессировать. Репрессировать, да.
Вот а мы все. Не сомневаемся в том, что...
Нельзя им платить дивиденды. Например, ну вот, пожалуйста, у Renova есть... структура Renova, Lamesa Holding, владеет почти 10% кипрского банка of Cyprus. Bank of Cyprus. То есть, в сущности, Renova владеет Bank of Cyprus. Понятно, да? Если она выплатит дивиденды, то банк будет арестован Соединенными Штатами. Понятно, да? То есть, ну как, лишен корсчетов и так далее, загнан в подполье. То есть сразу в подполье. Структура Дерипаски Расперья Трейдинг владеет 25,9% акций австрийского строительного концерна Страбак. Выплата дивидендов в пользу Расперья сразу означает, что Страбак будет арестован. Понятно, да? То есть и так далее. На самом деле это очень серьезно. Сам Страбак не фигурирует в санкционных правилах. Но если он окажет услугу любой структуре, связанной с Дерипаской, его арестуют. Ты понимаешь?
То есть никто
это как бы
клеймо прокаженных.
Токсичность вокруг любых активов СДН, вот этих SDN, Special Designated Nationals.
Но учитывая... они смогут убить таким образом нашу экономику?
Не знаю. Давай спросим людей. Ну, секунду, я дочитаю еще. Учитывая попадание в санкционный список нескольких богатейших российских бизнесменов, огромное количество подконтрольных им юрлиц, иностранный бизнес будет теперь внимательно проверять любые компании, в которых Дерипаски, Виксельбергу, Керимову и другим принадлежит значительная доля. Это следствие правила 50%. И так далее, и так далее. Норникель, например, да, там Русал входит в Норникель, там всего 27%, однако все равно последствия. Норникель упал на 16,8%. И так далее. Есть неопределенности в правилах. Дерипаска судится в США с бывшей главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, который обвиняет там в мошенничестве, Манафорта в мошенничестве. Интересы СОРФ, вот этой компании, которая принадлежит Дерипаске, защищает американская юридическая фирма. Могут ли юристы оказывать содействие Дерипаске? Вероятно, нет. То есть они не смогут больше, то есть Дерипаска не сможет даже судиться. Его обманули, Дерипаска считает, что его обманули. Он судится. Но юридическая компания, которая защищает его интересы, не сможет или сможет оказывать ему услуги. Ведь услуги тоже запрещены. Услуги-то тоже запрещены. Понятно, да?
Ну, да, придется российских нанимать.
Придется российских, но российские не смогут защищать интересы, потому что они не аккредитованы в Соединенных Штатах. Нет, там как бы вал какой-то проблем. Вал проблем, понятно? Хорошо, Настя спрашивает, как, еще раз сформулирую.
Убьет ли это российскую экономику?
Убьет ли или, по крайней мере, серьезный ущерб российской экономике нанесет или нет? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, Москва, Настя.
Здравствуйте.
Знаете что, Сергей, я хотел сказать, что вот по большому-то счету, вот то, что вы прочитали, то, что мы слышим за последний день-полтора, да. Ну, ощущение, что это именно за кордоном понижается, убивается его там интересы. И в основном, вот вы сейчас перечислили гольфстримы всякие, там, да. Там адвокаты, там, я не знаю, ихние виллы и все прочее.
Да.
Ну, так по большому-то счету, вот все, кто слышит, ну, давайте будем честными. Простой народ на кухне говорит, ну, так им и надо. Вот мне такое ощущение, что вот так говорят люди.
Давайте проголосуем.
Да вот я очень хочу, проголосуйте.
Давайте, Сергей, еще раз, да, сформулируйте. Рады ли вы...
Что вот то, что вот на них повлияло, что вы рады, что на них это повлияло,
да,
только
нет, смотрите... Давайте так. А? Прошу?
Только не с точки зрения, что за ними сейчас стоят 10 тысяч, там 20, 100 тысяч людей, которые
стоят,
там в этом
стоят,
бизнесе. Мы
правда,
говорим про их личные интересы.
Не, вот ну давай, давайте по совокупности. Нет, по совокупности.
Давайте
ну, по совокупности, да? Значит, давайте, нет, простое телефонное голосование. Вот эти акции, вот эти новые санкции Америки, которые были против Special Designated Nationals, вот, против наших бизнесменов, крупных олигархов и так далее, и против их компаний. Скажите, пожалуйста, вы считаете, для вас, как это сказать, вам это приятно, вам это неприятно? Вот и все, очень просто. Вам эти санкции приятны, 134-21-35. Вам эти санкции неприятны, 134-21-36. Вам санкции, вы слышали, Трамп объявил санкции, там рушится русская биржа. Очевидно, что поскольку эти прекрасные предприниматели системообразующие для русской экономики, то русская экономика должна будет помогать этим предприятиям, должна будет помогать, а следовательно помогать за ваш счет, ну, вся нация будет помогать, вся экономика будет помогать. Но, однако же, они не смогут чинить свои самолеты, все их компании на Кипре и так далее, везде в мире практически будут блокированы. Вам это приятно вообще, ну, по совокупности. Вы знаете все обстоятельства, ну, такие зримые, очевидные обстоятельства. И эти санкции, которые ударили по русским богатым людям и по их предприятиям, и по экономике вдобавок, они вам приятны, 134-21-35. Они вам неприятны, 134-21-36. Сергей из Москвы дал нам блистательный вопрос, и я скажу, что количество позвонивших уже 700. За одну минуту. За одну минуту 700 человек. И голосование несется, как бешеное. Сказать вам, какой результат пока что? Приятный 80%, Сергей. 80% приятны санкции. 80. Сейчас 79. 79. 79. 21 неприятно. Голосование продолжается. Поехали. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, меня зовут Василий.
Здрасте.
Знаете, ситуация получается двойственная. С одной стороны, нас боятся, видимо, в военном отношении, потому что последний инцидент с ракетами, и все кричали, что это не мы, не мы, Америка, да, и Европа. Да. С другой стороны, видимо, нас решили не военными методами как-то поставить на место. И вот вопрос такой возникает, вообще из этой ситуации какой-то выход, вот, чтобы с наименьшими потерями, что нам теперь вот делать, как нам выйти из этой ситуации?
Я не знаю, а вы, вот скажите вы.
Ну, мне кажется, нам надо тогда, вот как сказал наш президент, уже, когда я уже не помню, кому это говорил, что надо все возвращать в Россию, пыль замучитесь глотать.
Ну нет же экономики такой, поймите. Вот давайте скажем прямо, это я знаю от экономистов, а не сам. Для того, чтобы наша экономика была самодостаточной, то есть, ну, как бы существовала так, как она существовала в Советском Союзе, там, в 50-е годы, или, так сказать, там, в 19 веке, понимаете? Для этого нам нужно население, и сейчас это не шутка, просто поверьте, 400-500 миллионов человек. То есть меньше 400 миллионов человек эта экономика не выдержит, не сможет. Ну, мы просто не потребители, понимаете, да? Значит, это ну, просто рухнет. Давайте возвращаться все сюда и закроемся, и будем самодостаточными. Тогда ляжем через там, 5 лет, наденем гимнастерки, а через 10 рухнем. Все.
Ну, это, может, нет, если бы
400 миллионов человек, их нет. Ну, нет их.
Может, тогда надо что-то предложить миру такое, чтобы мы заняли лидирующие позиции? Может быть, надо развить свои какие-то высокие технологии, свои достижения сделать?
Легко сказать, развить. Они уже там с той стороны все развили. Что такое можно?
Понимаете, в чем дело? Есть два гигантских очага развития. Один из них — Дальний Восток. Ну, там, Пекин, Шанхай, Сеул, да, вот это, Токио, вот эта группа. Ну, там, Гонконг, да, вот эта группа. А гигантский прорыв совершает просто как бешеные. При этом в политике себя вообще никак не заявляют. Им просто плевать. У Японии до сих пор нет армии. Есть какие-то силы самообороны и все. Они оккупированная страна. При этом они растут как бешеные все, да. А, и дальше, ну, в смысле, Япония меньше растет, но неважно. Развивается в смысле научно-технического прогресса и так далее. И есть другой узел. Это условная Великобритания, ну, такая Атлантика, Северная Атлантика. И там Калифорния, ну, вот так, да? И это второй узел, который двигает человечество вперед. Что мы можем им предложить, когда мы отстали глобально всюду, во всем? Мы отстали во всем. Можем предложить красить яйца, но это, ну, как это?
Ну, тогда, если мы так отстали, может быть, расслабиться и получать удовольствие от происходящего.
Мы можем красить яйца предложить всем. На этом основании мир прильнет к нам.
Луковый шелухой.
Это открытие такое, которое...
Ее можно бесплатно в гипермаркете набирать, там внизу ящика.
А так и сделал. У меня садовник долго искал, где купить, потом набрал и все. Вот, Мелькиадес принес в Макондо знание такое, что луковой шелухой можно красить яйца. Мне кажется, на этом основании мир сплотится вокруг России сразу. А?
Безусловно.
Это важное знание.
Но вот о страны СНГ, там, знаете, кумулятивно 282 миллиона человек.
Зайди сейчас, прямо сейчас, зайди ко мне в Инстаграм. Сейчас, я тебе скажу. А? Зайди. Зашла? Молодец, умница, хорошая девочка. Посмотри, пожалуйста, верхний пост. Это табло вылетов в Минском аэропорту сейчас утром, ну, сегодня утром, вот 7 часов, на, починай. 7.01, 7.55, 8.00, 8.35. Это самолеты Белавия, которые вылетают из Минска. Видишь, на каком языке все это написано?
На китайском.
Значит, в Минске табло работает на китайском языке, иногда на белорусском. Значит, для тех, кто вылетает, прилетает и так далее. На китайском языке. Понятно? Почему?
Почему? Есть предположение, что летают они в Китай.
Летают они в Китай. Потому что Лукашенко китайцев туда завозит массово. Знаешь, сколько уже? Он завозит их уже 10 лет. 10 лет бесконечно. Лукашенко просит китайцев войти. Скажи, пожалуйста, а китайцам это нужно? Да. Да. Потому что китайцам нужна такая маленькая европейская страна, которую они купят просто. Они купят, понятно? И да. которая таким буфером лежит, и все. Китайцы туда заходят. С кем? Какой СНГ? Что сейчас говоришь про СНГ? Чушь собачья. Ну, какая СНГ? СНГ за то время, которое я видел, А я ее видел там лет сколько, не знаю, так сказать, там 30 уже скоро будет лет этому СНГ, не знаю, 28-27. Она деградировала всегда.
С председателем Совета глав государства Мамали Рахмоном во главе.
Занимался Павел Павлович Бородин СНГ, понятно, в качестве почетной пенсии. Это почетная пенсия, все органы СНГ это почетная пенсия. Пустое мероприятие, пустая организация. Зачем вы ерундой занимаетесь? Не надо себя обманывать, ну, товарищи, ну, зачем? 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я думаю, что нам сирым надо утереться просто, да?
Нет, это тоже обидно.
Быть хитрее и торговать тем, чем мы можем. Мы сейчас можем торговать своими вооруженными силами, своей армией. Вот этими торгуем. Больше пока нечем.
Ну, то есть, затаиться?
Ну, естественно. Ну, мы же всегда так делали.
Делали? Ну, напомните.
Ну, как? Ну, вот. Тот же Петро Первый сейчас в Швеции. Та же советская власть, которая... Было в кругу, потом как-то воспряло.
А, то есть пока мы слабы, подзатаиться и накопить.
Ну, естественно, наращивать силы.
Я понимаю.
Ну, людям что-то надо дать. Вот это нам правда. И рассказывают, что кругом все враги, что надо подтянуть пояс.
Да-да-да.
Ну и подтянут пояс.
Подтянут. Я остановлю голосование. Извините. Остановлю голосование и скажу вам результат. Значит, вы довольны. Вам доставили удовольствие меры, санкции, которые предприняты против русских, против русского бизнеса, русской экономики, русских богатейших людей. Вы довольны 79%, недовольны 21%, довольны 79%. Ну, мне кажется, это о чем говорит?
Но слепость.
Слепость. Товарищи, вы слепцы. Слепые карлики. Помнишь, была фраза, откуда это? А из линзы. Слепые карлики, приходящие ко мне, я бью вас по губам. Не помнишь эту фразу прекрасную? Прекрасная фраза Линзы, великого учителя. Слепые,
надо запомнить.
Слепые карлики, приходящие ко мне отовсюду, я бью вас по губам, я бью вас по глазам, я бью вас по рукам. Ладно, поехали работать. Давай это самое, говорить дальше. Есть представление у 79% о том, что мы можем прожить сами. Ну, как бы, построить некую... Я должен сказать, что сейчас я понимаю, что ведь Северная Корея построила некую собственную экономику. Ну, построила же.
Да.
Ну, построил.
Говорят, они живут с трудом.
Ну, но... хорошо, но зато честные, честные, бедные, с достоинством.
Они все время готовятся к параду.
С величайшим человеческим достоинством.
У них от парада до парада они живут.
Все время, да?
Один закончится, парады. Да, и они начинают подготовку
готовиться к следующему. Готовиться к параду.
Мы тоже можем в такой концепции, мне кажется, жить. Как ну, мы конечно. Практически на нее пытались сделать перейти в последнее
побольше
время.
Побольше парадов просто.
Да.
Надо, знаешь, где изъян большой в парадах? Совершенно нет ни одного праздника. С 12 июня, потом аж до 4 ноября, это большой изъян, где должны быть парады все равно, нет?
Ну, начало вероломного вторжения можно начать
начало отмечать. Начало не отмечается, нет. Надо, знаешь, мне кажется, там есть какие-то даты все равно, какие-то придумать, не знаю. 1 сентября делать парад.
Корейцам хватает одного парада в год. Буквально.
7-3-7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Александр,
да, Александр.
Москва.
Да.
Значит, смотрите, по поводу того, что сейчас происходит.
Да.
Во-первых, на капиталистической поляне нам Запад не переиграть никогда, потому что они в эти игры играют уже лет 500, а мы только последние лет сколько, 20.
Да.
Поэтому они в любом случае нас переиграют в экономике, и то, что мы сейчас видим, по существу, это... Как нас просто, вот говоря борцовским термином, они нас просто дожимают сейчас в экономическом плане.
Да?
Да, буквально дожимают, потому что по существу капиталистические вот эти вот правила, которые законы рынка так называемые, ну, сейчас ну, работают против нас. Они вы, закрывают ну,
был,
нас.
Был, понимаете, извините, просто были, я, давайте просто в экономике просто называть, почему как капиталистические? А какие еще да. правила существуют? Никаких других не существует. Как если бы мы в каменном, жили с вами в каменном веке и говорили, ну, сами, само собой, да. да.
Сергей, подождите, одну да. секунду. Вот смотрите, мы, значит, так как у нас была коммунистическая социалистическая система, социалистическая сначала, да, в Советском Союзе,
угу.
как вы помните, нам было как-то наплевать, какой курс доллара, и, значит, курс, по-моему, был 60 1 доллар стоил 60 копеек, вы помните, до определенного момента. Да, потому что у нас экономика была завязана
сама на тюрьму. Мы были тюрьмой, конечно.
Да, да, мы были тюрьмой, да, но у нас были очень
хорошие танки. В тюрьме тоже не очень волнует.
Абсолютно, да, да, какой может быть курс доллара. Поэтому, значит, то, что мы... Самая главная ошибка была еще тогда, когда мы ввязались в эти игры капиталистические, понимаете? Как это?
Ну вот Китай начал развиваться, а мы, значит, ошибся.
Подождите, я вам одну историю такую про Китай расскажу. Это исторический факт. Вот когда в 86-м году Михаил Сергеевич Горбачев стал... Нет, не в 86-м, чуть раньше, в 85-м он стал у нас генеральным секретарем. В Китае очень умные ребята, которые еще... Дэн был живой. Да. Они провели такой анализ, значит, руководству Советского Союза. Они сделали специальную записку для руководства КПК, в которой говорилось, что... КПК будет поступать ровно противоположно действиям советского правительства. Ровно противоположно. Потому что системы-то, в принципе, одинаковые были. КПК и КПСС, в принципе, одно и то же.
Да.
И они написали записку Дэн Сяопину, что нужно поступать ровно противоположно тому, что будет делать Советский Союз. Угу. Вот они и делали все это время. То, что мы делали, они делали просто противоположные вещи, начиная с Тяньаньмэня, когда...
Хорошо, это хорошо. Но я вот пытаюсь понять.
Теперь еще, подождите, Сергей, остался один момент. Осталось военное, значит, военное, то, что у нас есть, остались вот те же самые советские вот эти
чудесные наши
ракеты.
Наработки.
У нас, к сожалению, времени, пока эти наработки совсем не превратятся в хлам, стало совсем мало, потому что технологии, самое главное, это Запад закрывает экономику, закрывает технологии, значит, возможности экономического и научного, прежде всего, развития.
Ну, понятно.
Понимаете? Поэтому с этой стороны нажимают. Поэтому, что нужно делать в данной ситуации?
Ну, что нужно делать? Вот вы скажите, что нужно делать.
Нужно договариваться, другого выхода нет.
А, договариваться. Потому что, смотрите, я имею в виду, капиталистической структуре мы неопытны, мы дети, мы деревенские дурачки, еще что-то. Это все не канает, это все никак не прокатит, понимаешь? Ну, что же дурачки? Ну, дурачки. Представь себе, что ты играешь в цивилизацию. Это цивилизация. Да. Игра, цивилизация. Ты развиваешь свою цивилизацию, у тебя есть какое-то время до атаки соседних цивилизаций. Например, ты играешь там с двумя другими цивилизациями, да?
Да.
И у тебя есть какое-то время. Но ты, так сказать, там в углу где-то, около Северного полюса живешь. Поэтому у тебя есть время, потому что всем не до тебя. И ты там можешь что-то такое накопить. Потом они начинают на тебя нападать. Да, атакуют. Пошли в атаку. Ты говоришь, ребят... А вы знаете, я неопытен в этом вашем капиталистическом мире. Ну, неопытен, значит, проиграл. Ну, все, и это в ответ. Не бывает такого, что ты неопытен, а тогда мы еще не будем на тебя нападать. Ну, неопытен, значит, проиграл. Ну, правильно я говорю?
Ну, правильно, наверное.
Правильно? Ну, когда советская армия освобождает там кого-то, я не знаю, там, допустим, в Великой Отечественной войне, освобождает какую-то страну, а у нее нет опыта государственного управления, они не умеют управлять собой. Ну, мы поможем. Освободили вас, мы вам поможем, но только на других условиях уже. Мы же помогли чехам, словакам, полякам. После Великой Отечественной войны мы помогли им наладить государственное управление, правильно? Но они не умели, а мы научили их, правильно? Болгарам помогли, научили мы, правильно? А?
Да.
Ну, они говорят, ребят, мы не умеем, не знаем, как, за что не схватить, у нас не получается. Вы как-то подучите нас. Правильно? Значит, разговор простой. Мы не можем говорить, что мы не научились. Мы играем в эту игру, но мы пока не научились. Ну, это детский разговор. Вы дети? Тогда, извините, а почему вы ведете себя как взрослые? Ну, весь разговор. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Москвы.
Да.
Проблем много. Назову две основные проблемы. Первая проблема. У нас нет станков, которые изготавливают станки, на которых можно работать. Самая главная проблема, их не было никогда. Левша еще, который подковал блоху.
Да.
Ему сказали, ты же не математики не знаешь, ничего-то она легла, она не может поднять ноги, потому что пудовые подковы из свинца им наковал. И все испортилось. Он говорит, не важно, что я не знаю арифметику, не важно то, зато я дюже царю, батюшке преданный. Так и у нас. Значит, разрушили все средства на средства производства. Раз. Во-вторых, нет семян. Мы запретили им снабжение, но у нас яички заводят, которые желтки не родят никогда цыплят. У нас форель привозят, там икру, которая... У нас опыление помидоров там и прочее, шмели одноразовые там и прочее. В общем, все одноразовое, все везем, только на одну секунду. Картошку тоже завозим, но не важно. Это
страшные вещи, говорите. Хорошо. Как это да. Шмели одноразовые?
Ну, шмели, которые не дают потомства, а нужно опылять растения. Даже в теплице они же сами не могут опылиться и не могут дать завязи и прочее. Ну, неважно.
Да.
Это не суть. Просто так во всем.
О, Господи.
Но смысл всего этого... Конечно, есть интересные вещи. Дерибаска, вот все там смеются. А он, у него и радостные моменты были. Ведь он жене и теще там отдал в акциях.
Долги. Полмиллиарда.
Они в два раза, да, упали. Тоже приятно, казалось бы.
Как... Ну ладно, ну что, да. Ну, вы выглядите кислородный человек. Да. Да. Хорошо, да, короче, дальше, короче, как да, жить? Да. Вы мне сказали, научите жить. Что вы описываете мне? Описывайте, тут сломано, тут сломано, тут сломано. Хорошо, а делать-то что?
Да. Кто выиграет?
Фер таке, как говорил одногруппник Игоря Сечина, Игорек Барышников, когда напивался, он переходил на французский. И он все время говорил... А кефир-то, фер-то ке.
Что сейчас выигрывает? Да. Это скорость. Ведь наши процессоры, которые в 10 раз наношак там меньше, скорость и прочее, они не смогут. Пока не наши лампы
да вы же опять, а фер-то ке, да. Фер-ке, кефир. Да. Келлер Эльтиль. Ты знаешь, это прекрасный...
Илья Дежер. Я знаю все.
Нет, у нас в компании был Игорь Барышников, одногруппник Игоря Сечина и Коля Конюшков. Значит, тоже одногруппник Игоря Сечина. Не знаю, где он сейчас, не знаю. Не в смысле, Коле мы звонили из эфира недавно, а Игорь, я не знаю, где потерял его след. Он начинал, когда напивался, он говорил по-французски все время. И всегда была одна и та же фраза, которую точно понимали, что Игорьку не наливать. Он говорил, так, Келлер Эльтиль вообще. Это бы первая фраза. Келлер Эльтиль. Ну, который час. Келлер Эльтиль вообще. И потом что-то, и вдруг он кричал, а фер такие. Фер такие. А? И фер, ну, я спрошу. Вот. Потом, ну, все-таки он добывал водку, каким-то образом, Игорек, и продолжал употреблять, то он переходил на эстонский. Он переходил на эстонский, потому что он сам из Сталина, он родился в Таллине, и у него эстонский был второй язык. И он переходил на эстонский и начинал грязно ругаться. Так, курат! Курат!
Ой.
Вот так, как-то вот так вот, как-то он кричал. Ужасно. Это типа чёрное.
Не в эфире.
Не в эфире, да? Не, курат! Вот так делал. И дальше уже делался.
Ну, вот и мы так же сейчас на мировой арене будем ходить.
Так я спрашиваю, вы не рассказывали.
А потом курат начнем кричать.
Значит, я вас спрашиваю, товарищи. Вы мне не рассказывайте, что плохо. В такой солнечный день в это не верится. Сегодня последний день украинского ветра. Ветер с Украины, юго-западный сегодня. А завтра уже ветер будет из России такой суровый какой-то, с Северного Урала пойдет. Поэтому бы похолодает. Значит, я хочу сказать, а фер-таке, вот это мне скажите. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, это, в принципе, мы же знали, что это возможно.
Ну,
санкции
да.
Ведут, наверное, знали, против кого будут введены в первую очередь.
Ну да.
Потом удивляться тому, что это так произошло, но мы можем удивляться только именно почему сейчас, а не раньше.
Ну да. Какой вы справедливый.
Да, да.
Я, кстати, тоже хотела.
Потом нам не надо думать, что мы катастрофически сейчас наше государство будет уничтожено прям сразу.
Не, ни в коем случае.
Не сразу, конечно.
Потому что, нет, это не сразу вообще. Продукт, который эти олигархи производили, был вполне себе конкурентный.
Да.
Его покупали по-настоящему именно за конкурентные преимущества.
Это правда.
И так его будут и дальше покупать.
Вопрос нет, только, конечно, что придется... Конечно, нет. Да. Он не сможет продать ни одного грамма алюминия в Америке. Вот и все.
А он в Америке только 10% продает.
30.
Ну, вчера я слышал, что 10.
Ну, хорошо, 10, но хорошо. 10
он, норм, ну, да, нет. Ну, хорошо, он ни одного грамма не сумеет продать. Он продаст это все в Китае в два раза дешевле.
Я не думаю. Вот я сейчас скажу серьезную вещь. Китайцы — это часть американской экономики, понимаете?
Но им же нужен алюминий все равно. Как ни крути, алюминий нужен. Его не покупают, его будут покупать-то не потому, что он не нужен.
Я не знаю. Но
нужен.
Я не знаю.
Но изменят какую-то. Ну, смысл в том, что как-то изменят, значит, эту крышу, шапку, еще что-то перевернут. Алюминий будет продаваться. Это, ну, не, значит,
вы сторонник циничного мира. Вы сторонник, вы марксист.
Это рынок, рынок. Вы, если не продается это за доллар, значит, продастся за полдоллара.
Вы марксист. Все равно,
у ИГИЛ даже нефть покупали.
И напомню, ИГИЛ, о котором говорит наш слушатель, это террористическая организация, запрещенная на территории России. А, так может быть, действительно продать террористической организации?
Да, да, можно организовать какую-нибудь организацию запрещенную, ну, типа «Русала». Во всем мире.
Русал, организация запрещенная на территории Российской Федерации.
И все. Она, да, и продавать она продает алюминий.
ИГИЛу, террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
И все, и дальше все в Израиль поедет спокойно.
А там понеслась.
Можно продавать израильтянам, они найдут,
через как сына, алюминий. Через сына Эрдогана, да, через сына Эрдогана. Помните, у нас телевидение, Первый канал рассказывал, что сын Эрдогана торгует с террористами и продает нефть через Турцию и так далее.
Вот тут для меня один вопрос только. Да. Вернут ли они 1 триллион долларов в Россию, которые на американских счетах лежат? Вот наши олигархи теперь или нет? Если они хотя бы 500 миллиардов вернут, это спасет нашу экономику на долгие-долгие
годы. Ответ нет.
Да, я тоже думаю, что они даже...
Вообще это спасет экономику. Можно этот вопрос? Почему это спасет экономику? Деньги — это деньги, когда на них что-то можно купить. Если вам просто покажут...
На доллары мы сможем купить что угодно.
Не сможем.
На доллары что угодно, 100%.
Представьте
Нет такой страны, которая бы нам что-то за доллары не продала.
Представьте себе ситуацию, когда вы заперты в бункере, в цементном, бетонном, и у вас там миллиард долларов вокруг вас рассыпан. Это ничего,
вот
вы просто умрете от голода.
Умрете от голода.
Да.
Есть Северная Корея, которая спокойно заходит в Триполи и грузится нефтью, танкер Северной Кореи вплывает опять в Северную Корею.
Да.
За доллары спокойно он это делает.
Да, я знаю, как и они получают. А я знаю, как они получают доллары, вы знаете тоже, наверное, нет?
Да, наверное. Также они спокойно работают, где надо, они работают, хотя находятся под
тяжеловато.
Самыми страшными
санкциями. Тяжеловато там, да.
Но наркотиками в основном приходится торговать.
Настя такая взяла и сказала то, о чем все боятся сказать. В основном приходится торговать наркотиками. Алло, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Это Михаил.
Да, Михаил.
Конечно, как много наивного в рассуждениях ваших.
Ну, это и правильно, это же хорошо.
Да, дело тут заключается, конечно, не в том, что государство России падет, вообще люди...
Нет, не пойдет, никто не пойдет.
Да, начинают с этого.
Мы не можем упасть, потому что мы прилегли уже все равно, так что все нормально.
Да, нет, ну здесь речь идет о том, что вот сейчас в неополитической эпохе все-таки основными, катурными такими, которые потом принимаются за такие детские положения «победил, проиграл», является все-таки социально-гуманитарная сфера. Есть только один нормальный способ конкуренции. Доказывать в медицине, в науке, в образовании, все это вместе – это благополучие жизни граждан. Благополучие жизни граждан.
Так.
Вот этот фактор, он единственный результирующий, который проистекает, выходит, вылупляется, как цыпленок из, значит, скорлупы в этом сегодняшнем мире. Если кто-то начинает тащить сюда представление о мире как о площадке войны, где кто-то кого-то будет побеждать, вот это прежде всего является причиной такого отношения к этому политическому агенту мира. Ведь все эти санкции... Они просто вам о них рассказано как о, так сказать, следствии каких-то определенных неправильных плохих шагов, которые мы начинаем оспаривать в правовом пространстве, которого никогда во внешнеполитическом ракурсе не существовало. В отличие от внутреннего права, которое должно быть справедливо для субъектов этого права.
Разрешите, я зачитаю вам ведомости сегодняшние. Одно из мер поддержки, которые власти РФ обещали оказать бизнесменам, попавшим в американский санкционный список, может быть создание офшорных зон, куда они быстро и без налогов вернут капиталы. Вот, я не понимаю, честно говоря, что такое капиталы без развития. Ну, представьте себе.
Нет,
Представьте себе, что в какую-нибудь, там, какую-нибудь культуру пещерную привозят миллиард долларов, например, и кладут в пещере, и все. Они будут ими топить, но как бы это ничего не дает просто.
Даже не хочется это обсуждать. Деньги — это форма мышления. А, и они не терпят никаких границ, никаких препятствий. Ведь что нам сейчас подсовывает, так сказать, ну, наша пропаганда? Если власть денег называть капитализмом, так?
Да.
А социализм, например, волю к тому, чтобы вызвать в жизни такой возвышающийся над всеми классовыми интересами политико-экономический порядок,
да.
А на самом деле нам подсовывает систему благородного попечения и долга, которая должна удержать все в целом в стабильной форме для каких-то там решающих битв, значит, истории. Но это в то же время принимает формы борьбы между деньгами и правом. Вот где проблема. Никакого права на нашей территории нет. Ваши деньги – это не ваши деньги, а наши, если нам это будет выгодно. Вот почему все эти санкции, почему идет тотальный. Потому что неравенство, так называемое агрессивное государство выступает агентом бизнеса. Видите, раздает им деньги, которые лежат в основе решающих битв истории. А население подождет. Вот что не нравится агентам капитализма, которые привыкли, в общем-то, на своих площадках действовать с точки зрения права. Вот где решающая проблема. Вас как общество, вот нас с вами, приносят в жертву вот этим потенциальным решающим битвам истории. А на самом деле все лишь прикрытие консервации
Михаил, вы сказали, если позволите, настолько серьезные вещи, что я надеюсь, что вас никто не понял.
Я не знаю, мне это очень даже понятно.
Я надеюсь, что вас никто не понял. Но он сказал глубокую вещь. Ну, я имею в виду в качестве тезиса. Я не говорю, что в качестве правды, а в качестве тезиса он сказал очень глубокую вещь. Поэтому я надеюсь, что его никто не понял. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, возвращаясь к вопросу, что делать, может быть,
если позволите, вы как-нибудь прильните к этому микрофончику, который у вас в машине.
Возвращаясь к вопросу, что делать.
Давайте.
Не помните случай, когда сын турецкого подданного вел игру по слабо знакомым ему правилам против большого количества противников.
Да. Абсолютно, да. Кидать шахматные доски и сплавляться по реке потом.
То есть, если ты, в принципе, проигрываешь шахматы, то можно перевести матч в бокс.
Ну да. А как? Эта иллюстрация нам понятна, а попробуйте, пожалуйста, дать пример из жизни, то есть вот ситуация.
Ну, я явил вам стратегию, так себе как-нибудь
разбили. Да. Какой выкид. Нет, он говорит, мы можем, раз мы проиграли в шахматы, мы можем начать драться досками. А как? Ну как? Я не знаю. Ну как?
Мы еще не начали разве?
Нет. Мы не начали. Мы все время говорим, что у нас есть эта опция, но я не видел, чтобы мы начали. Нет. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Вы все еще и вот санкции обсуждаете?
Мы обсуждаем санкции глобально. Мы хотим понять, чего нам делать, да.
Смотрите, Сергей, мне кажется, вы немножко преувеличиваете всю серьезность этой проблемы.
Да?
Потому что на самом деле Трамп объявил, что он будет помогать своим американским компаниям. В сегодняшний момент есть возможность развиваться алюминиевым компаниям в Америке.
Да.
И эти санкции не направлены против России.
Да.
Эти санкции на сегодняшний день направлены против фирм, которые поставляют алюминий на американский рынок.
Да.
И поэтому все не так как бы страшно. И на сегодняшний момент те консолидированные пакеты акций, которые есть у Дерипаски, они так и останутся у него. Акции, которые есть у американцев, будут проданы с большим дисконтом. Их купит тот же Дерипаска на деньги, которые предоставит государство. Через неделю все успокоится, и все будет так идти, как и шло до сих пор.
Точно уверен, что нет. Но то, что вы говорите, привлекательно, интересно и здоровски. Но я думаю, что нет. Ребята работают, конечно. Соточка, не напасешься так. Скоро, знаете что, вы заметили, как вас зовут, извините?
Валерий.
Валерий, а вы заметили, что армянские обменочки-то все позакрывали?
Да.
Закрыли. Нет, сейчас это, сейчас а, можно немножко, поменять раз, деньги, да, можно теперь только у ФСБ, больше нигде. Понимаете, в чем
дело? Это да. Нет, только да. Государство прикроет к концу года, я думаю, ну, как вы, собственно, говорили, что да. Останется несколько государственных банков, либо совсем предельно лояльных там и крупных, типа Альфы, и потихонечку все будет зажиматься внутри страны, да. Это совершенно точно.
Да, это правда, и вот поэтому на соточке нельзя уже спорить будет, потому что скоро соточки не будет, а... Нет, друзья, я думаю, что я хотел бы с вами поспорить, но вы на самом деле оптимист, и вы видите часть проблемы, и главное, что вы приписываете Трампу мотивацию, которую только что Михаил приписал нашим. Михаил приписал нашим мотивацию в сущности государства защиты бизнес-интересов. То есть, как бы, Михаил сейчас описал государство как корпорацию, в сущности государство, как корпорацию, которая использует все, в чем числе населения, для защиты собственных бизнес-интересов. А значит, это он описал, да? А вы, в сущности, сказали, что Трамп таков же.
А, по большому счету, да. По большому счету, да. Потому что любую страну можно рассматривать как корпорацию. Почему нет?
Да. Но это не неофеодальный взгляд на вещи, когда страны становятся корпорациями, орденами такими. Понимаете, это большие страны включают в себя несколько орденов, да? Условно говоря, Lockheed, там Boeing, Coca-Cola, там, не знаю, Exxon Mobil. А малые страны, как мы, маленькая страна, мы единая корпорация, единственная корпорация.
Понимаете, Сергей, да. Вот мне кажется, американцы не рассматривают на сегодняшний день сегодняшнюю Россию как не просто как агрессора, как противника, да. Они рассматривают ее как небольшую проблему на тех вопросах, которые они решают. И они вот так к ней относятся. Они вот так вот щелкнули по носу, и это даже не против страны направлено. Да. А, кстати, вы задавали вопрос, когда все это закончится? Закончится да. Только тогда, когда уйдет Путин. Сразу все изменится.
А, так подождите, а перед этим вы сказали через неделю.
Нет, вы немножко...
Раскройте, пожалуйста.
Смотрите, мы говорим, если мы говорим о глобальном изменении,
да.
То здесь, конечно, слово «Путин» является основным. Если да. мы говорим о том, вот таком перманентной ситуации, когда ничего, просто мы колышемся и никуда не движемся, как мы, собственно говоря, мы жили и до этого,
да.
То, как мы жили условно вчера, точнее позавчера...
То есть колыхаться будем дальше? Будем колыхаться дальше.
Будем жить и послезавтра, понимаете?
Будем колыхаться дальше.
Да.
Понятно, спасибо большое, очень интересно, на самом деле, очень просвещенный, интересный Валерий, который сказал, что мы будем колыхаться, не приняв форму ни супа, ни холодца, а будем так колыхаться в промежуточном состоянии. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
Десять часов пять минут, вторник, 10 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Янушка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Год назад Морган Стэнли говорил, что рубль пойдет на 54 за доллар. Сейчас 60-32. А, год назад, ну, правду говорю сейчас, прогноз был. Ну, я такой внимательный, я такой слушаю, все, 54. И я такой там подгавкивал что-то, 54. Фига. Значит, долго стояли на 56, потом долго стояли на 57. 60-30 сейчас. Сели на 3 фигуры, на 3 рубля упали вчера. Ну, посмотрим, что дальше будет. если мы начнем помогать Дерипаске, помогать, а мы начнем помогать Дерипаске, потому что мы, кстати, мы же с ним одной крови, ты и я, правильно? Мы должны помочь ему. 7431, то я думаю, что понадобится экстраординарно. Если мы начнем помогать Дерипаске, а мы начнем помогать, понадобятся экстраординарные меры для того, чтобы избежать следующей девальвации. Ну, не в два раза, конечно.
А во сколько?
Ну, туда, к 70. Ну, а что, мы же Дерипаске будем помогать за какие-то деньги, правильно? Ну, а сейчас, если иностранцы еще и уйдут из наших финансовых этих самых бумаг, а там треть иностранцы. Если они побегут за неделю, можете представить?
А мы пенсионный возраст повысим.
А мы бомбить Воронеж. Нет, бомбить Воронеж, мне кажется. Самое то, что надо, мне кажется. Нет?
А? Да.
69,48 нефть, 69,48 и 1,23,16, главная пара. А, видали мы ее и на 1,22. А, хорошо, 1,23,16. Вот это главная пара. Давай говорить о том, что с экономикой не ладится, надо об этом забыть. Мне кажется, в конце концов, жизнь бренна. Ты видела когда-нибудь в парках таких подтянутых худощавых старичков, которые в трениках по 3 рубля, такие, знаешь, трикотажные треники, трикотажные.
У нас такие есть, бегают, есть, деды есть. Такие, вот, в шортах только они.
Вот я хочу сказать, обратите внимание.
Голый товарищ, по пояс.
Голый по пояс, пожалуйста.
Да, в любое видишь, время года, да.
Латентные гомосексуалисты. Я хотел сказать о том...
Почему латент?
Ну, они показывают сиськи специально в надежде, что ты оценишь, какие они красивые. Вот я тебя слушаю внимательно. Слушай меня. Да. Значит, я думаю вот о чем. Что есть такие старички, которые бегают по паркам в таких трениках за 3 рубля, таких советских, помнишь, такие советские, синие, выцвевшие какие-то треники. Ну, или шортики, какие-то шортики. Да. Вот они же не нужны деньги, совсем не нужны. Совсем не нужны. Самый тяжелый адский инвентарь, который они покупают, это скакалка. Ну, хорошая скакалка служит им, если на мягком прыгать, она служит им 6 лет, 7 лет хорошая скакалка служит. Правильно?
Ну, а...
Все. Дальше. А едят лекарство? Едят они... этот самый...
Творожок.
Творожок, да. Но иногда творожок, потому что белок вредно, но ты знаешь, что это очень ужасно. Они едят... можно разварить, кстати, казеиновый клей. Я думаю, казеиновый клей можно разварить. Из него хороший суп получится. Не шучу сейчас.
Ну, он тоже стоит денег же.
Нет, казеиновый клей можно взять где-то, взять. Папа принес с работы. Знаешь такую фразу? Можно принести с работы. Казеиновый клей, из него хороший суп. Это не шутка. Дальше. Потом это самое... Потом можно перейти на... уринотерапию, ну, мне кажется, мы напрасно совершенно воздерживаемся от народных средств. Каких народных? Ты же урина, она же там, кстати, содержит бесчисленную кладезь всевозможных веществ, щелочи и так далее. Уринотерапия.
Да, я знаю.
Добавлять немножко, несколько капель перекиси водорода в мочу, мне кажется.
Что будет?
Не знаю, мне кажется, будет моча с перекисью водорода. Я точно не знаю. Я читал где-то, что надо куда-то капнуть, что-то такое. Ну вот, мне кажется, что мы можем легко возместить. Главное быть счастливым. Ведь главное — это чувство
вот,
счастья.
Вот, например, «Мир Дикого Запада» выходит в апреле, сериал «Апрель», вот на «Кинопоиске».
А вот видишь как?
Видишь? Сразу приятное что-то.
Надеваешь треники с голым торсом, пьешь уринотерапию, эту самую свою, доедаешь какой-нибудь рис. Такой колобок из риса, такой, валяешь сам себе колобочек такой и жуешь его, поричмокивая. Довольно? Можно солнцеедением заняться. Люди солнце едят, солнцеедение. Солнце же никто не отнимет у нас, никакой Трамп, правильно? Солнцеедение и все, уринотерапия. Вот это на основа счастья. Ну, серьезно говорю. Главное быть счастливым, счастливым быть. Да, а счастье, оно изнутри. Внутри, счастье внутри, не снаружи. Понимаешь?
Да, и все сразу подумают, какие они были дураки, что отнимали деньги и так далее.
Конечно. Надо жить по-другому, товарищи. Жить по-другому. Не надо экономики. С экономикой у нас не получается. Да и хрен с ней. Почему мы обязательно должны заниматься экономикой? Понимаешь, в чем дело? Я занимался боксом, получил 3-й взрослый. Мне дали по роже, я ушел из бокса. Я серьезно сейчас не шучу. Мне дали по роже на соревнованиях. Я ушел из бокса. Почему? Что я себе сказал?
Что?
Я себе сказал, кроме бокса есть миллион других вещей. Зачем я буду заниматься там, где мне дают по роже?
Да.
Все, я ушел. Также надо русским сказать, с экономикой у нас не получается. Как с футболом. С футболом у нас не получается. Уйдем нахрен из футбола. Вообще, запретить футбол и точка.
Да, в греко-римскую борьбу.
Все, все в греко-римскую борьбу. Значит, с экономикой у нас не получается. Ну, не получается, ну, не получается, и все. Короче, значит, надо уйти нахрен из экономики и весь разговор. Давайте жить духовностью. С духовностью у нас получается. Яйца красить там, тым-тым, водить хороводы.
Как где-то индусы.
На лужайках водить хороводы, что-то такое. Давайте делом заниматься, которое у нас получается. Что лучше получается, то и делать. А лучше всего у нас получается... О-ля-ля. Ну, ладно, не буду. Хорошо, смотри, в Татарстане судят женщину. Ну, ладно, я просто... Я никогда не думал, что пенис так легко отрезать. И эта трагическая мысль преследует меня все утро. В Татарстане она легко отрезала пенис. Mm-hmm. Мне кажется, он такой... Какой-то такой... Такой какой-то...
Ну, ты смотри, какой нож брать, наверное.
Кожистый какой-то, он такой кожистый. Нет?
Нет.
Ну, в Татарстане судят женщину,
да,
которая отрезала половой член у лежавшего на диване экс-супруга. Они были разведены. Зеленодольская... Все. Злоумышленница напала на него с ножом, пока он отдыхал на диване. Ну как это? Неужели это так легко? Надо какой-то научный фильм на Ютьюбе, может быть, отрезать пенис. Это...
Ну ему пришили все там на место? Или...
Я не знаю. Она находилась в своей квартире около 22 часов, взяла кухонный нож, подошла к спящему мужчине и отрезала пенис. А почему он спал, раздевшись, что ли? Как-то надо на ремень брюки брать, как-то посильнее завертываться, когда баба рядом. А?
Ну, вот...
Носятся с ножами.
Пояс верности.
Вокруг носятся с ножами.
Мужской.
Ему 44 года было. Она вызвала потом медиков, потому что сильно кровотечение. Она не ожидала, что будет кровотечение. Она не знала, что это связано с кровью. Ошибочно, ошибочно. Значит, она еще... Травматически ампутировала половой член с раной основания мошонки, которая оценивается как тяжкий вред здоровью. Интересно, что именно тяжкий вред? Повреждение мошонки или пенис, не знаю. Что тяжче? Неважно. Рана правого бедра еще попорола правое бедро. Видать, сама испугалась и стала тыкать ножом в бедро. Говорит, дай-ка я тебя... Надо было в живот. Что ну зачем? А там легкий вред здоровью, легкий в бедро. Ну, вообще, какой-то кошмар. Я не знаю. Почему так легко? Она подошла и чик... Я думал, что она должна мучиться хоть с полчаса.
Ну, а? Он же не морж. Что там мучиться-то полчаса?
Так, про моржа отдельно чуть-чуть.
Нет, ну а что такое?
А что?
Нет, я вам... А что? Это все знают, по-моему. Как бы в какой-то момент жизни там начинается вот этот вот интерес, да, и там все узнают, что там кость внутри у моржа. Кость же там.
У моржа внутри кость, товарищи, внутри кость. Как удобно на самом деле.
Да, можешь лежать у экс-жены на диване, совершенно...
Раскинув кости.
Да, раскинув, и ничего не опасаясь, потому что быстро не получится, точно.
Ты хочешь еще я продолжу? В Астане, Астана это Казахстан, это город.
Я знаю,
это
да.
Это город. 36-летняя женщина кастрировала возлюбленного. Значит, неважно, там нашла в телефоне, в смартфоне нашла. Что-то нашла в смартфоне. И... Что она сделала? Она с ним договорилась, что они будут играть в ролевые игры, косплей. Да? Она его привязала 4 шарфами по рукам и ногам. Значит, привязала. Окей? Сильно привязала по-настоящему. Потом положила 2 таблетки... снотворного в рот ему. Сказал, что от этого, типа, будет прикольнее. И 2 таблетки. Но он не заснул, нет, потому что заснуть она ему не дала. Она пришла со скальпелем и обколола лидокаином. Обколола лидокаином ему внизу живота.
Она была по профессии кто?
Ну, я не знаю. Может быть, хочет стать медсестрой. Может, поступит теперь в медицинский. Раз уж она такая опытная. Обколола лидокаином. Потом сделала инъекции много. Ну, то есть не буду говорить где. Везде, короче. Потом стала делать надрезы. Надрезы стала делать, как бы снимая кожу. С всей области вот этой. Не знаю, может быть, хотела сделать кошелек. Потом перетянула канатики, вырезала тестикулы. Вырезала совсем, вынула.
Uh-huh.
Говорит, они тебе больше не понадобятся. И хотела зашить. А, вон что. Она вынула, вырезала тестикулы, хотела зашить. Но не справилась. Началось кровотечение. И она посадила его в автомобиль и повезла в клинику. Все это время он громко смеялся, я думаю. Нет, а как? Ну, все, что?
Опять 20.
Она его развязала и повезла в клинику. И, ну, что сказать, больница номер 2 Астаны его оперировала. Я так понимаю, что вшить назад ничего не удалось. Нет. А? Ранений?
Как? Конечно, нет.
Что творят девки, а? Ужас. Мультфильмов насмотрелись каких-то жестоких и дальше. Слушай, секретный НИИ. Секретный НИИ патриотических игрушек. Но это же не Стёп? Это по-настоящему?
Ну, сегодня на полном серьезе в московском комсомольце. Я тоже так подумала. Давайте сначала, почитаем. Что не
Давайте
очень.
Почитаем. Давайте почитаем. Чтобы обезопасить наших детей от вредных игр и игрушек, созданных по западным моделям, мне кажется, западные игрушки, все из-за них, товарищи, все из-за них. Вот раньше девочка деревенская играла с кусочком дерева каким-то, маленький кусочек дерева, думала, что это куколка. Ходила, качала на руках, веточку какую-нибудь сорвет и качает. И вырастала патриоткой. А сейчас что? Господи помилуй. Правительство уже... секундочку. Создать секретный НИИ. Я сейчас читаю, мне кажется, что это шутка, но не 1 же апреля, правильно? Сейчас же не 1 апреля.
Нет.
Нужно создать секретный НИИ по разработке игрушек, включая психонейрологические исследования. То есть нужны такие игрушки, которые обоснуют жирные жопы. Или что, я не знаю. Почему?
Ну... Что-то они...
Правительство возглавит 9 апреля участники заседания рабочей группы по вопросам информбезопасности детей. Вот, это была группа, товарищи, это была группа. Информгруппа, информбезопасности детей экспертного совета при вице-спикере Государственной Думы Российской Федерации Ирине Яровой. Качество детских игрушек плохое. Определяется только техническим регламентом. Но он... отсекает только санитарно-гигиенические параметры. А нужно проводить экспертизу педагогическую, социальную и психологическую, которым будет создан уполномоченный орган, который будет проводить экспертизы. Понятно? Детские игрушки. Дело не шуточное, согласились участники заседания. В какие игры ты играешь, такую психологию имеешь.
То есть запретят военную форму 40-х годов продавать, наконец, и рядить детей в них.
И какой стране служишь? Лучший тому пример. Кукла Барби сформулировал общий подход декан высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова Виталий Третьяков.
В которых давно никто не играет. Ну ладно, да.
Барби никто не играет, Третьяков, да. Давно не играет. А во что сейчас играет, я забыл.
Ну, там были...
Вчера или позавчера.
Монстр Хай, Барти, но они уже...
Нет, сейчас тоже не играют. Нет, Монстр Хай, мать, ты вообще... Ты
какую-то мультяшную плоскость.
Ты просто настолько отстал от жизни, мать. Мне так стыдно за тебя. Я сейчас скажу, я сейчас скажу, сейчас во что играют. Я скажу.
Да.
Enchanimals. Пожалуйста. Я вот могу тебе сказать. Нужно купить Зелена Зебра... Энхути. Вот, Enchanimals, конечно, играют в Enchanimals сейчас. Это последняя фишка, последнее дыхание. Понятно? Ну, Третьяков, конечно, не в курсе.
А, да-да-да, я вот открыла.
Enchanimals. Открыла?
Да.
Молодец. Покупай с зеброй. Enchanimals. Вот что нужно покупать. Господи, я не знаю. Я покупаю, самое главное, покупаю как бешеный, но я даже не знаю, что. Вот прикинь. Я знаю, мне нужно купить куклу с зеброй и с жирафом. Я хожу, покупаю. Только не читаю даже название. Сейчас только впервые. Куклы Лол надо покупать сейчас. Сейчас куклы Лол в ходу.
А, ну это уже я...
Фаворит. Все, мать, нет, ты отстал. Это... Скажи, признайся,
что я отстал. Уже подарила на Новый год всем. Лол? Да.
Конечно, отстались какие-то.
Шарик Лол, да.
Enchanted, ты подарила с зеброй и с жирафом?
Вы же понимаете, что в конце концов все родители перестают покупать игрушки.
Короче, Виталий Третьяков вообще не в курсе, он думает, что все играют в Барби. Хорошо, это правда.
Но это из его детства, да.
Эта информация почерпнута Виталием Третьяковым в далеких 70-х годах. Хорошо, отлично. Сегодняшние игрушки в нашей стране преимущественно западные. Необходимо создать научно-исследовательский центр, причем обязательно секретный, по разработке собственных привлекательных игр и игрушек. Заниматься этим надо серьезно, вплоть до нейропсихологических, нейрологических разработок этой темы. Причем делать это надо, значит, чтобы не было разговоров. Просто что это должно идти и все. Если хочешь победить страну, сказала вице-спикер, сейчас скажу, вице-спикер Ирина Яровая, если хочешь победить страну, воспитай соответствующим образом ее детей. Отсюда и развал. То есть мы разваливаемся из-за Барби. Вот почему мы разваливаемся. Барби из-за Барби.
А надо действовать наоборот.
Барби. Да. И все. Нет, не было бы развала страны,
если
бы не было.
Развалить Америку нашими игрушками.
Что сказал? Советник ректора Московского педагогического госуниверситета Евгений Спицын выступил там же у Ирины Яровой. Дальше, прямая речь. А что же такое получается? 25 лет у нас правили бал либералы. Сейчас разворот на 180 градусов. Но вдруг потом будет новый разворот. Вот мы создадим единый федеральный образовательный информационный воспитательный детский интернет-портал «Школа безопасности». Наполним его положительным контентом. И что, придется его менять? Ребята-то сидят в окопах, как при Хрущеве, Брежневе и Суслове, и выжидают своего часа. Ребята имеются в виду либералы. Они сидят в окопах. Я знаю, это Аношка вот у меня. Аношка в окопе сидит. Не успеем оглянуться, они тут, как Горбачев. Выход один, подытожил декан Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова Виталий Третьяков. Остановить, запретить, ввести мораторий на реформу образования. Без этого ничего не будет. Все меры бесполезны. Мне кажется, это похоже на издевательство.
Похоже.
Нет, послушай, значит, существуют проблемы, какие-то вызовы у человечества. Ну, человечество — это, конечно, малозначительная фигня, но неважно. Значит, тем не менее, какие-то вызовы существуют. Значит, сидят у целого заместителя председателя Государственной Думы. Заместитель... Минутку, давай без фамилий. Заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации собирает выдающихся людей. В частности, декана одного из факультетов МГУ.
Да.
И людей подобного масштаба, то есть очень масштабных людей. Интеллектуальную элиту страны. Заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации собирает элиту страны, которая знает, что наш развал, развал страны, связан с неправильными детскими игрушками. И будут привлечены выдающиеся нейропсихологи, которые разработают такие игрушки, которые приведут к консолидации страны.
Да.
Консолидация. Как это? Не знаю. Алло, здрасте. Здрасте.
Добрый день.
Да.
Тимур, Москва.
Да, Тимур. Даже не знаю, что вас спросить. Мне кажется, здесь масштаб проблемы и масштаб людей, которые там собрались, как-то диковинно не сочетается.
А я бы, если хотите, прокомментировал с точки зрения профессиональной этот вопрос и предыдущий.
Прошу вас, давайте с этого начнем.
Да, так получилось, что я последние 15 лет занимаюсь практически астрологией, то есть правом. Вот. И поэтому, в юриспруденции работаю. Ага. Поэтому я вижу неразрывную связь между предыдущей темой, связанной с Дерипаской и санкциями, и вот этой темой.
Да.
Если позволите, я опущусь совсем на базовый фундаментальный уровень. И так как я очень люблю вашу радиостанцию...
Вот эти преамбулы все абсолютно излишни. Да, какие-то восточные какие-то. Да, прошу
вас. Я проведу, если позволите, биологическую...
Да, Господи, прошу вас.
Медицинскую аналогию.
Да.
Вот у нас есть человек, у которого...
Вы пропадаете. У нас есть человек, у которого. Угадывалось, у которого, но уже не было слышно. Алло? Алло? Пропал. У нас есть человек, у которого. Алло.
У нас есть...
Да, у нас есть человек, у которого. Потом пропало. Да.
Да, у нас есть человек, у которого есть какое-то системное, базовое, фундаментальное заболевание. Например, несвертываемость крови.
Например.
И вот есть симптомы. Он царапается, из него не переставая течет кровь.
Например.
И вокруг него стоят 9 нянек. Или 10.
Да.
Или миллион,
да.
Которые очень хотят сделать все, чтобы дитя сохранилось.
Да.
Но дело все в том, что они няньки,
да.
А не медицинские профессионалы.
Это правда.
А медицинские профессионалы, они, как люди образованные, доверия не вызывают. И вот черт его знает, он тебя лечить собрался или отравить как-то по-хитрому.
Это правда.
Поэтому лучше я позову няньку, она, может, и знает меньше, но зато чай меня поила в детстве.
Это
так
правда.
Вот собрались 9 нянек у товарища Яровой и начинают рассказывать, куда какой пластырь прилепить. А что такое несвертываемость крови и как она купируется, потому что это не лечится. Они не знают.
Да.
У нас все, извините, из-за того, что право не работает. Экономика тоже не встанет, пока не будет четких, стабильных правил игры.
Но их не будет.
Капитал...
Но их не будет, потому что здесь мы живем на территории, где право собственности вообще ваше право. Есть позиция динамическая, связанная со служением, конфуцианским служением. И пока вы служите конкретной задаче и с конкретной миссией, я вас отправил, например, от сих, идите к Сити, Москва-Сити, да? Я вам говорю, Саик должен дойти за полчаса. Вы говорите, ну это абсурд. Я говорю, неважно, убивай по пути людей, забирай машины, не парит. Вот когда вы человек миссии, у вас есть право. Когда вы дошли, вы говорите, ну вот я же, да, пожалуйста, напейся. Но я не могу вам давать право в ней помимо конкретного задания. Понимаете? То есть в России не существует права как такового. Право существует только в момент вашего выполнения задания. И все.
А это уже к вопросу о том, что делать. Вот вы спрашивали, да. Что делать. Есть да. Одна вещь, которую можно делать. Нет. И в расчете не на сегодняшнее поколение. Вот мне 35 лет, вам да. Немножечко побольше.
Чуть-чуть.
Да, не совсем.
Да.
Я не рассчитываю, что я застану тот момент, когда английский газон взойдет. Который, как известно, надо 60 лет там подстригать.
А никогда не взойдет. Будет. Вот можно? Надо? Я вам отвечу. Никогда не взойдет. Так же точно. Никогда. Потому что, еще раз, социализм был в Монголии и в ГДР, но ничего общего между ними не было. Ничего общего между Монголией и ГДР не было. Поэтому это вообще никогда не взойдет. Здесь всегда будет это, а там всегда будет то. Вот и все. Ну, надо это
Сергей,
точно...
одно последнее уточнение. Давайте. Такое оптимистичное, оптимистическое. Да. Есть давайте. Одно небольшое общее между ГДР и
Монголией. Два это уха, способ... два глаза, да, я знаю.
И мозг между ними, который способен извлекать информацию из ошибок.
Разная наша информация.
Задача – копить информацию и учиться на исторических.
Разную. В одной стране мозг извлекает информацию, как разжечь костер на ветру, а в другой стране мозг извлекает информацию, как построить, там, не знаю, сказать, там, сообщество людей и уметь говорить горизонтально. У нас этого не может быть, потому что этого никогда не было и не будет. Если всегда падал на красный, будет всегда падать на красный. Всегда.
Все. Это вопрос вот какой. Ты да. Проезжаешь мимо, вот с пакета мусора,
да.
Мимо свалки, и думаешь, да. Здесь всегда будет свалка.
Да.
И ты принимаешь каждый раз для себя решение. Зная, что здесь всегда будет свалка, ты доедешь километр до того места, где надо выбросить мусор, или нет? Это вопрос индивидуального выбора всегда.
Нет, это культурная среда. Это культурная среда. Понимаете? Ну, это так, это вы в среде живете, в этой среде делают так. И так делают 1000 лет, и следующую 1000 точно так же и будут делать.
А вы помните, что из себя представлял, ну, вы немножко постарше, вы помните, да. Что из себя представлял, например, Нью-Йорк середины 19 века?
Ну,
ваша молодость...
17 век более-менее помню, а 19 не помню, нет.
Там, знаете...
Нет, я знаю, что это было бандитское местечко. Хорошо. Бандитское местечко. До этого... Да. Спасибо. До Джулиани это было адское бандитское местечко. Это правда. Ну, хорошо, что-то меняется, говорят мне люди. Оптимисты. Новости. Я хотел тебя порадовать новостями науки, Анастасия. Мы с Анастасией Нож.
Я люблю.
И она любит, да.
Я люблю науку.
Хороший люблю, плохой не люблю. Сотрудники университета Иллинойса и французской компании Nosopharm презентовали новый класс антибиотиков, мать. Новый класс. Вот эти антибиотики все идут в помойку. Все, забыли. Новые антибиотики пошли. Они называются адилорхабдины. Вот, очень легко. Адилор, говори адилор.
Адилор.
А потом уже осталась ерунда. Хабдины.
Хабдины.
Ну, хабдины легко
арабская
сказать.
Арабская в этом.
Да, адилор хабдины.
Звучит.
Их еще более арабская фигня, которая напоминает о фильме «Дюна», такой древний фильм «Дюна» был, помнишь? Они живут в земляных червях.
В земляных червях живут да. Кто? Адилорхабдины?
Да. Адилорхабдины живут, но это же уже антибиотики, которые тоже живые, понимаешь? Mm. Они живут в земляных червях, которые, в свою очередь, колонизируют никак не землю, а насекомых. То есть в земле живут насекомые, в насекомых живут черви, в червях живут адилорхарбины. Мы все это должны будем съесть.
Это те, которые волю в свою навязывают. Это,
да. Видели? Бактерия помогает убивать насекомых, одновременно борясь с бактериями-конкурентами. Что она делает? Слушай меня. Это очень важно. Она присоединяется, адилорхарбины, присоединяется к уникальному месту на рибосоме. Ни один антибиотик не использует до сих пор эту посадочную площадку. После установления связи с рибосомою, аделорхабдин начинает действовать, и бактерия теряет способность интерпретировать и транслировать генетический код. Рибосомы в бактерии начинают допускать ошибки, продиктованные аделорхабдинами, производя новые белки. В итоге клетка бактерии умирает. Эксперименты показали, аделорхабдины помогают убивать и грамотрицательные, и грамположительные патогены, и энтеробактерии, которые устойчивы к карбапименам. Ну, очень, это хорошо, это хорошо. Понимаешь, куда шагнула наука, мать?
Да.
А ты все погрязла здесь, в березовой почке жуешь там. А вот наука, вот она, наука. Еще, Илон Маск. Рассказывать, друг другу будем рассказывать такие анекдоты про науку. Представляешь, что это через какое-то время, наконец, мы закроем страну окончательно и будем друг другу рассказывать истории. Слыхали, слыхали вот так. Илон Маск. Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Инстаграм фото корпуса космического межпланетного корабля BFR, который будет предназначен не только для полетов к другим планетам, но и из города в город. Он будет пулять эту свою BFR из города в город. Теперь послушай. Он будет пулять эту штуковину за... Сейчас я посмотрю, до Шанхая. Нью-Йорк-Шанхай, 39 минут. Полет Нью-Йорк-Шанхай, 39 минут. Из которых половина времени на разгон торможения. А там, а сам перелет ничего не стоит. Скорость ракеты на перелете от Нью-Йорка до Шанхая будет достигать 27 тысяч километров в час. 27 тысяч километров в час. Понятно?
Давайте срочно
перелеты, какой-то специалист, перелеты между большинством это. Городов мира будут занимать не более получаса. Самое дальнее место на Земле можно будет достичь за один час. Ну, это самое, да? Просто ты захочешь, например, снять на огненную землю там, всю секунду. Ну, вот около часа будет. Около часа. Понимаешь?
Да.
Стоимость такого полета будет сопоставима, обещает Илон Маск. С эконом-классом. То есть
не
ты платишь.
Может быть.
Да, может, 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 может. Может. Все может, мать. Антибиотик нашли в червях. Этот самый будут пулять ракету за полчаса.
А чемодан с собой можно будет брать?
Чемодан нет.
Для за него чемодан, отдельно надо будет доплатить.
Ну, почему? Чемодан повезет Боинг. Зачем же тебе? Нет, подожди, ну зачем ты?
Ну, Боинг будет лететь 16 часов или там
тебе
17.
Что? Ну что, ну что, ну что? Тебе что-то необходимое что-то в чемодане?
Ты
подумай. Если вдуматься, наши чемоданы везут чистую суету. Понятно, да? Люди летят на Мальдивы, где они проходят ровно 10 дней, ну или неделю, ровно в плавках. Знаешь меня? Проходят в плавках, и некоторое время, когда на территории там внутри, без плавок.
Их кормят и поют.
Да, значит, весь багаж, таким образом, человека, летящего на Мальдивы, может поместиться в совсем маленький...
На ладошке.
Нагрудный кармашек, да, абсолютно верно. В нагрудный кармашек может поместиться весь багаж человека, который летит на Мальдивы. При этом везется леопардовое платье, какие-то, значит, босоножки, которые каждый день отдельные будут босоножки и так далее. Понятно, да? На самом деле, мы понимаем, что это полная пустота, суета.
Но это в целях экономии, я вот сейчас думаю, вот эта шляпа, там, соломенная.
Это же все можно отправить самолетом. Можно отправить самолет, можно отправить на телеге, чтобы оно само поехало и все. А ты летишь и все. Алло, здрасте.
Добрый день, это
капитан, я видел, подумал, что давно не общались, да, прошу вас.
Ну да. Я вот, там был вопрос, реально ли это вот насчет летать из города в город на космической
ракете. Да.
В принципе, реально, но вот у меня вот тоже такое сомнение, смутное такое, по поводу экономической выгодности всего этого.
Но он говорит, будет эконом-класс, то есть стоимость эконом-класса, не больше.
Ну, понимаете... Когда закладывалась программа Space Shuttle, предполагалось, что тоже шаттлы будут летать очень часто. Вот, они будут взлетать вообще без этого огромного подвесного топливного бака и,
да,
возможно, даже без твердотопливных ускорителей, просто,
да,
как самолеты с аэродрома. И, короче говоря, это тоже будет все очень дешево, хорошо, замечательно и прекрасно.
То давайте есть, верить Илону Маску, он везучий парень.
Ну, Илон Маск, да, он, скажем так...
Давайте, капитан, давайте по-женски доверимся везучим парням. и все.
Давайте, и знаете, что еще надо? Надо есть землю, раз эти насекомые и черви в земле, что для терапевтических целей, я думаю, даже для профилактических.
Есть
надо
глина,
вот, если что-то где-то кольнуло или сомнение, вот сейчас все
оттает. Народная медицина наряду с уринотерапией, мне кажется.
Да, 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 и, ну и запивать, да, естественно, сами поняли, чем.
Запивать уриной, ну а размешивать землю там в урине и все.
Да,
землю
чуть-чуть. Да, брать вот прямо из источника горшка. А потом урины, а потом опять...
Подмешать глинки и хорошо лечит, мне кажется, я думаю, мне кажется, очищает, нет?
Да.
Я не знаю, я просто... Да. Не,
вот я к вопросу о физиологии. Мне вот эта вот вся история с ускорением и с часом долета, меня она беспокоит в смысле, как вот физически-то. Я уже слышала, что даже, Сергей, ну, вы подтвердите, даже вроде бы невозможно спастись...
Ездить на BMW.
Да. Все теперь. Да. Ну, из падающего самолета, потому что там сдувается кожа, вскипает кровь, ну, что-то такое. То есть вот эти вот, это же называется, получается, что это резкий перепад. Ну, это сколько человек, например, будет падать просто в свободном падении с 10 тысяч метров? Там я читала какие-то расчеты, что там сколько-то минут.
Какое-то время разгоняется.
На это займет все-таки дело.
На самом деле, человеку плевать на скорость, но ускорение не плевать. Ускорение не плевать.
Вот и как эта проблема будет решена?
Значит, проблема будет решена тем, что ускорение будет производиться на скоростях, которые позволительны человеку. Понятно, да? Ускорение будет производиться на максимальных скоростях. Ты можешь выдержать? Вот я гляжу на тебя, думаю, что 8G ты выдержишь. 8. Да. Ну, кровь из ушей пойдет, это не страшно. Это можно промокнуть сразу. Будет специально стюардесса бегать и промакивать. Кровь пошла, да, ничего страшного. А? Из глаз немножко. Вот. Значит, а потом...
Зато быстро доехали.
Зато быстро доехали. Ладно, поехали дальше. Никуда не надо вообще ездить, понимаешь, ездить не надо, надо по-даосски сидеть и странствовать с облаками. Ты знаешь, что такое странствовать с облаками? Садишься в медитационную позу и странствуешь с облаками. Твоя личность проявляется там и тут.
О, мы этим летом так с детьми поедем.
Во, садишься на лужайке, идешь к Дворцу культуры пионеров,
прошу. Да, да.
Садишься на лужайке, научи их медитации. Хотя бы по 30 минут в день. Делай сначала по 30 минут, потом можешь до 4 часов в день довести, до 6 и так далее. Правильно? Все, делать нечего. Вот. И ты садишься, и вы странствуете с облаками. Вы проявляетесь в физической форме там и тут и везде. Понятно? Заходите в Индонезию, где хотите. На все это уйдет около 2 минут. Но когда погружаешься, не применяйте никаких сильнодействующих веществ. Просто постарайтесь научить свое сознание и подсознание работать без веществ. Понятно? Все будет нормально. Слушай, Владислав Суркова написал статью, я вот о чем. Значит, он написал статью о том, что мы особая цивилизация, и мы, нам одиночество. Нам одиночество светит. Ты читал?
Но...
А прочитай. Сурков
где
умный. Сурков
сегодня
умный.
Это мы можем.
Он сказал об этом, сейчас скажу, «Страна-полукровка». А, сейчас, секундочку, где он написал? Он написал это где-то, но неважно, это никого не парит на самом деле. Какая разница? На РБК почитаю, вот выжимка. Чего я не понимаю? Хорошо. Страна полукровка. Я тебе могу сказать, где он написал, но это никого не парит. «Россия в глобальной политике». Тебя интересует журнал? Никто его не видел ни разу.
Не видел.
Какая разница? Это потайной какой-то...
В библиотеке МГИМО.
Это потайной какой-то журнал, который там издается для своих. Ну, неважно. Какие-то экземпляры просочились, и все. «Одиночество полукровки». «Одиночество полукровки».
И про что же он там пишет?
«Введение в 2014 году, эпоха 14+, антироссийских санкций ознаменовало собой окончание продолжавшихся 4 века попыток России стать частью западной цивилизации. Возвратно оставленный после разрыва с Золотой Ордой и начала Вестерна». Что говорит Сурков? Сурков говорит, что мы 400 лет жили в Востоке, были Востоком. Мы были лучшей и замечательной частью Золотой Орды, в сущности. Мы были частью Золотой Орды, ку-ку. Ну, что ты не понимаешь?
Сергей,
эй, подожди,
ну
почему ты думаешь, почему ты думаешь, что мы ездили в сарай постоянно интриговать? Там, самое? Сарай был в столице России.
Мы ездили, потому что мы были вынуждены.
Сарай не вынужден, не вынужден, не вынужден. Что значит вынуждены? Что значит вынуждены? Мы были лучшей частью Золотой Орды, лучшей. Нам доверяли, в отличие от других. Нашим князьям доверяли собирать дань, возить в Орду и так далее, и так далее. Подкупать ханш и так далее. Мы были лучшей частью Золотой Орды, лучшей. Так же, как Прибалтика была лучшей частью Советского Союза. Понятно? Мы были лучшей частью Золотой Орды, лучшей. Я настаиваю. Мы не были там покорены или еще что-то, извини. Они разрешили нам самим собирать дань, самим отвозить, самим решать, все решать, понастроить монастырей, которые крепости на самом деле. Пофиг. Татары нам все разрешали, понятно? Добрые люди, татары. Спасибо вам, татары. Ну вот, значит, я хотел сказать, и монголы тоже. Значит, тоже добрые люди. Спасибо вам, монголы. Я хотел... Что? Мама, 6309. Почему? 6309!
77 евро. 77
рубль подприлег, товарищи! Рубль подприлег! Насрать уже на все теперь. Понимаешь? Ребята, 6309 мне не нравится. Я честно
не... Скорость не нравится.
Мне не нравится скорость.
Скорость оборотов.
Да, мне не нравится скорость, потому что образуется бутылочное горлышко, и мы ляжем на 70, если так пойдет дело. Ребят, вот это экстренная новость, насколько я понимаю. Все, наплевать на все. Давайте говорить про рубль. 7373948. Послушайте меня. Рубль 63,49. 63,49 прямо сейчас.
То есть это 3,5... Нет, это ну 6. Это 60-40 сегодня было до 9, 60-40.
Он упал на 6 рублей с того, что было до санкций. На 6 рублей с того, что было до санкций. До
10% санкций мы уже. Еще вчера было 5%, а сегодня уже получается 10%. Это утро еще не кончилось.
Здравствуйте, да, на 10%. Да, здравствуйте.
Доброе, это Тараторка.
Да, ну так что делать-то?
Ничего не делать, надо все-таки наконец-то подумать над своими ошибками и дать все-таки дорогу малому бизнесу. Сколько раз крупный бизнес уже доказывал свою несостоятельность?
А он за счет чего будет существовать? У людей же денег нет.
Как всегда нам некогда. Как всегда у нас экстренные обстоятельства, Тараторка. У нас экстренные обстоятельства не до вас, а потом опять не до вас.
Понимаешь, а вот это? Именно, а в итоге получается, что крупный бизнес лажает, а страдают все вокруг.
Да.
Надо дать все-таки дорогу малому. Учите, пускай они научатся все-таки на ошибках. Ну, хоть капельку от нас отстанут, налоги понизят.
Никогда.
Мы поднимем эту страну, как сейчас, в принципе, малый бизнес волокет ведь, не только крупный.
Да, 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 но вам никто не даст. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, в таких критических ситуациях, на мой взгляд, лучшим барометром... соотношение ближайших друзей и соседей. Я буквально пару дней как из-за Минска вернулся, и мне очень понравилось.
Да.
Я всегда люблю там смотреть телевидение, и там вот новости с полей, удои, покосы, свинарники.
Да,
новые.
Да.
А здесь вот самый главный человек, да, которого не называют вслух, искренне радуется дружбе с Китаем, и на всю страну объявляет, что Китай — это именно та страна, которая в кризис выручила Белоруссию, подставила плечо и сыграла решающую роль в реализации всех программ экономических.
Но это правда, что им дали китайцы денег и все, да.
Но, с другой стороны, понимаете, в чем дело? Здесь очень важно отойти вовремя от того человека, которому будет плохо. Вот в данный момент у меня такое ощущение, что они поняли, что пора отходить.
От нас?
Да.
Подержаться в стороне, да-да-да. Белорусы демонстрируют любовь к Китаю, показную, как говорит наш слушатель по телевидению, Лукашенко расхваливает Китай и так далее, наш слушатель воспринимает это как попытку Белоруссии дистанцироваться от больного. А 62,92. А рубль отскочил, ну, в смысле, доллар отскочил от максимумов. Только что мы видели 63,49, да?
Да.
Мать, мне поплохело. Но все равно
62,92.
62,92. Мне поплохело что-то. Я не знаю. Ребят, я, конечно, всякое видал. Алло, здрасте, но не хочется.
Сергей, вот мы с вами разговаривали.
Тревожно, сегодня. Тревожно.
Не переживай.
Нет, не
курс растет, а объемы торгов не увеличиваются. Это значит, что это спекулятивный спрос, на это вообще не надо обращать внимания. И еще вам говорю,
да.
Вот весь объем продажи алюминия российского, весь,
да.
Годовой,
да.
Это там 10-12 миллиардов долларов. Это смешная цифра для государства. То есть государство закроет все проблемы, Дерипаска перепрофилирует свои все продажи на другие рынки.
Да.
Заметили, алюминий растет в цене. Да. Растет алюминий. Он ничего не потеряет.
Ничего не потеряет. Хорошо. Как хорошо, а? Больной перед смертью потел? Ой. Ничего, говорит, нормально все, нормально. Главное, все хорошо. Все. Правая рука теплая и тяжелая. Левая рука теплая и тяжелая. Алло, здравствуйте. Мне хорошо. А мне хорошо. Алло, здравствуйте. Мне хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте. А мне хорошо. Да, здрасте. Друг другу говорит, как нам хорошо. Давайте, нет, знаете что? Перезагрузим
Солнышко
телефон, товарищи. Перезагружаем телефон. И вот почему. Потому что у меня просто количество звонков превысило какую-то разумную цифру, и стало их очень много, и это самое, все жахнулось в результате. Сейчас, может быть, поднимем всю эту канитель. Вот так. И включим телефон еще вдобавок. Ребята, сейчас... А, все, да? Он работает. 7373-94-6304. Доллар. Доллар пробил опять 63, опять 63.04. Мы видели 63.40 некоторые несколько секунд, минут назад, и нам показалось это очень тревожным. 7373-94-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Да.
Я думаю, что вот все, что делать, караул... Ведь когда жили в Советском Союзе, без этого обходили.
Абсолютно, абсолютно.
А вот. Как жили-то, хорошо?
Там Абрамович Дерибаски своим женам по полмиллиарда не отстегивали?
Нет.
И пенсии...
Бывшим, вы имеете Дерибаска. Дерибаска дал бывшей жене, он же развелся с ней.
Ну да.
Так, а пока она жила с ним, она жила в нищете.
А если бы не женился, можно было бы ничего не отдавать.
Не женился бы, не давал бы ничего. А он не мог, нет.
Я так думаю, надо посмотреть все-таки, как китайцы живут.
А как они живут?
Ну, социализм, будем говорить так.
У них?
Какой-то, вот, да.
Нет? Нет там социализма. Ну, там американская нет. Промышленность, там американцы, Америка, Соединенные Штаты, да. Нет, Соединенные Штаты Америки создали в Китае свою американскую промышленность, в особенности на юге. Все, и все. Все. То есть китайцы пустили Америку, понимаете? Ну как мы пустим? Мы же землю русскую не дадим топтать. И все. Никогда. Никогда.
Они не дали топтать.
Они дали топтать. Все, они полностью все. Взяли. Да о чем они вы говорите? Это принадлежит американцам. Завод Apple, по-вашему, это взятая технология. Заводы всех компьютерные. Все до единого переехали туда. Все. Это вы говорите, что это принадлежит технологии, это принадлежит Америке. Принадлежит Америке, это их собственность.
Но не все же на Apple замкнулось. Есть нет. И другие технологии.
Конечно, которые... Audi, есть завод Audi, конечно, не только на Apple. Но, так, да. Там построили лучшую промышленность на планете Земля. И но она принадлежит плохо. Америке и Европе. Она не принадлежит Китаю, а принадлежит Америке и Европе. Ну как вы этого не понимаете? Он думает, что они взяли. Они ничего не взяли. Они дали. Китайцы дали. Дали землю свою и законы. Дали землю, людей и законы. Понятно, что они дали? Землю, людей и законы, защищающие иностранцев. Вот что дали китайцы. И продолжают твердо стоять десятилетиями, давая деньги, людей и законы, защищающие иностранцев. Вы, наверное, не поняли, что сделали китайцы. Китайцы дали землю, людей и законы.
Но еще экологию свою на убийство.
И на убийство, ну, и на убийство на свою заклание. Экологию. Понятно, да? Пришли иностранцы, взяли иностранцы землю, людей и законы. И построили лучшую свою экономику на планете Земля, там, в Китае. Все. Вот что, вот все. Вы этого хотите? Вы это сначала поймите. Вы поймите, понятно? Ну, у нас это называлось бы потерей суверенитета. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Вы знаете, я вот в связи с, так сказать, действительно вот, катастрофическим падением рубля, вспоминаю, может быть, вы тоже читали, где-то год назад Демура, а над ним смеялись.
Да.
Он говорит, что, ребята, говорит, мы говорит, достигли такого предельного баланса вот этого притока-потока, что если мы переходим стабильно за 60 рублей за доллар, то говорит, дальше, говорит, следующая линейка, говорит, не меньше, как на 80, а после 80 соточек. Говорит, это все разовьется через полгода. И вот, говорит, так сказать, вот то, что мы прожили этот год, да, так действительно,
да.
Правительство как могло бороться за этот хрупкий баланс. Но вот этими санкциями фактически подсекли, и сейчас уже неизвестно, кто и что будет делать. Вот что плохо, понимаете?
Да. Visa и MasterCard вводят сервис денежных переводов по номеру телефона. Не внутри банка, как сейчас. Сейчас можно проводить внутри банка. Ну, если ты платишь, например, там, мужу, например, перекинь. Он говорит, перекинь меня на карточку. Ты вводишь его номер телефона и шуруешь, понятно, да? Это сейчас уже работает. Но будет из банка в банк по номеру телефона. То есть номер телефона становится таким большим идентификатором, который будет таким удостоверением личности в сущности. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я думаю, с экономической стороны вот это все оправдывает, знаете, как вам сказать, не оправдывает, а доказывает недоразвитость нашей аудитории, наших людей. Потому что, вот, допустим, сегодня санкцию провели к Дерибаске, да, если мы остальным. Это однозначно сильно будет отражаться на нас всех с вами. Не обязательно, чтобы Дерибаска бедным стала и нам стало лучше.
Здесь надо посмотреть с другой стороны.
Да.
Нас начинают блокировать, и нам в этом случае надо антидот какой-то,
да.
Вот, так скажем, экономический антидот.
Да.
Что хорошо? Хорошо то, что доллар дорожает. Это для нас с вами будет хорошо.
Почему?
Нам, вот смотрите,
да.
Давайте я объясню, да, вот если можно. Мы не будем покупать заграничные, вот как говорят там, станки, которые для станков.
Да.
Нас уже, то есть нас, я имею в виду, вот народу, да, вот головастым людям будут платить в России, они будут уже, знаете, стараться, чтобы Россия имела свои станки для станков.
Да.
И все остальные дела.
Не будут.
Сергей,
нет,
Сергей,
не будут. Смотрите. Я вам отвечаю, не будут, потому что у нас маленькая экономика, крошечная. Экономика Сергей. Крошечная, микроскопическая, маленькая.
Сергей.
Да.
Сергей, если деньги будет негде тратить, поверьте мне,
вы не
у
поймете.
Нас будет и не только
экономика
это
на сегодня, я верю экономистам, экономика на сегодня не может быть обеспечена самодостаточная без Сергей, как минимум 400 миллионов good consumers. Нужны 400 миллионов good consumers, а не рванины, которые населяют мою землю. Мою землю населяют люди, живущие на уровне субсистенции, выживания. Люди выживают. Не может быть построена экономика. Как вы этого не понимаете? Какая экономика? О чем вы сейчас говорите? Экономика — это взаимодействие экономических субъектов. Кто здесь субъекты? Субъект покажите мне. Здесь люди заняты субсистенцией. Здесь люди недавно жили, пристраивая хлев к избе. Хлев к избе, понятно? Ходили в хлев через избу. Здесь люди живут на уровне субсистенции. Последние несколько веков, может быть, много веков, живут на уровне субсистенции, выживания, понятно? Где экономический субъект для процветания? Вы мне назовите. Субъект где? Назовите мне субъект. Его нет. Его не существует. Но это когда вы поймете, вам станет легче жить. Нет субъекта. Нужно 400 миллионов good consumers. Но их нет. Дайте мне, и все. Ну, все, я в слезах. Если вы построите казарму, где будут раздавать тушенку, то да, только она проиграет мировые соревнования, уже сейчас проигрывает. Проигрываем, мы не имеем темпов роста, даже средних по планете Земля. Мы растем ниже, чем планета Земля. Понимаете? Ниже, чем Америка мы растем, которая уже развита и все равно растет выше нас. Ребята, вы что, ребят? Вы хотите построить казарму, раздавать тушенку, правильно? Как тюрьму. Вы хотите построить тюрьму, где будет добрый надзиратель. И вы считаете, что это даст развитие стране, ни хрена не даст. Если вы считаете себе Беломорканал развитием страны, то я вам объясню, Беломорканал сегодня не используется. Захреначили десятки тысяч, сотни тысяч жизней, убили людей русских сотнями тысяч, может быть, десятками, не знаю, я не считал. На канал, Беломорканал, который нахрен никому не нужен, понятно вам или нет? Никому, он не используется. Если вы дерьмом этим собираетесь заниматься и дальше, считая, что это будет ваш прогресс. Во народ! Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 10 апреля.
Подъем!